Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Погасли пастушьи огни. Ни конь не мелькнет, ни прохожий, лишь дикие звери одни. У каменных воют подножий. На башнях дозорных застав. Нигде не видать караула, не виден по вмятинам трав. Разбойничий след из оула. Один только звездный хорал. Доносит напев колыбельный. «Привет вам, скопление скал! Да сгинет ваш недруг смертельный! Когда бы погибли и вы? В годины суровые эти до нас не дошло бы молвы. О том, что творится на свете!» И вот слева глядит в небосвод. Гергити, вот Барбала справа встает, и плачет она горемыка. Вот души усопших земли. Сквозь горные движутся щели. И звезды померкли вдали, и горы вокруг потемнели. Найду ли я дорогу? Навряд! В горах по ночам страшновато. Они же без просыпу спят, и в мире им нет супостата. Гора и долина. Почему глядишь высокомерно? На долину гордая гора, потому что ты крута, наверное, она полога и пестра, подымая льдистые вершины. И, сверкая снежной сединой, ты гордишься чащами калины, горными цветами и травой. Но взгляни в долину, на дорожке, на сады, что зреют впереди. Это ли не жемчужные застежки? На расшитой золотом груди? Или тебе и розы не по нраву, или тебе плоды не по нутру, или Кахетинского на славу? Ты не хочешь выпить на перу. Не тебе ли сестра она родная? Та долина, полная плодов. Кровь героев рдеет, орошая эту зелень, пастбищ и садов. К ней стремятся полные форели реки, упадая с высоты. На ее фундаменте доселе, укрепясь, владычествуешь ты. Нет, гора не следует гордиться перед той, с кем связана всегда. Стоит ей сквозь землю провалиться, с ней ты исчезнешь без следа. Стон бесконечный. Один. Вершину с вершиной сливая, к скале прилепилась скала. Природа от края до края ущельями их иссекла. В горах, где нога человека, еще не ступала досель насильники Девы от века. Славут господами земель. Ни волка тут нет, ни куницы. Здесь тур не живет круторог. Чуждается даже лисицы. Диковинных этих берлом, убежище Девы, пугающим издали нас, одна только горная дева. Вечерней является час. Дитя красоты и соблазна в ущелье, где плещет родник. Она молода и прекрасна, вздымает пленительный лик. Ее расплетенные косы. Девически кутают стан, и в косах блестящие росы, и волосы словно туман. Блуждая в горах до рассвета, поет она песнь в тишине и дарит улыбку привета. Поднявшейся в небо луне, когда же луна золотая, опустится в сумрак ночной, и звезды, бледнее и тая, погаснут одна за другой, и ангел в небесное било. Ударит навстречу заре, и души людей из могилы, как тени, пойдут по горе. Тогда лишь умолкнет певица. И вновь удалится туда, где между каменьев струится. Ручья ледяная вода. В пещере укроется дальний. Под грохот подземных ворот и станет темнее и печальней, чем был до сих пор небосвод. Два. Над скопищем гор громоздится. Скала из огромных камней, и ястреб, отважная птица, не смеет приблизиться к ней. Из этой скалы вознесенный. Томительный слышится стон, землею и мхом приглушенный, и страшен и тягостен он. О, Боже, Творец мироздания, услыши молитву мою! Немыслимые эти страдания. Терпеть мне в родимом краю. Доколе, а Боже, доколе? Нам муки от Девов терпеть. Коль жить невозможно на воле, позволь бедняку умереть. Взглянуть бы хоть глазом единым на светлое царство земли, где реки сбегают к долинам, где горы синеют вдали, где плавают в небе, сверкая днем солнце, а ночью луна, где злом и добром промышляя людские живут племена. Поднять бы мне меч мой снова, рубить и рубить наповал. Обидчиков мирного крова, разбойников каменных скал. Быть может, весь люд перерезав, они уже кости грызут, а я, сокрушающий бесов, томлюсь, замурованный тут. Берека. Точит меч Берекаули, думу думая свою, водит каменным точилом, по стальному лезвию. Уж давно свой меч старинный. Не снимал он со стены. Заржавел клинок булатный, села копоть на ножны. Собирается толпою, перед старцем молодежь. Что с тобой, дед, случилось? На кого ты в бой идешь? Без тебя осиротели. И топор твой, и коса. Хмурит бровь Берекаули, слыша эти голоса. Неразумные вы, дети, или не знаете о том, сколько я махал до ныне. И косой, и топором. Стар уж я. В лесу и в поле. Протекла вся жизнь моя, но за пазухой не дремлет. Подколодная змея. Кто подаст мне корку хлеба? Где мой нищенский обед? До сих пор молчал я, дети, а теперь терпения нет. Не косой, мечом булатным. Помахать пришел черед, может быть, хоть он сегодня. От врага меня спасет. И взметнул Берекаули. Брови полные седин. Полно, дед. Ведь молодые. Выйдут в битву как один. — не вздохнул Берикаули. — До тех пор, пока седой. Не пойдет на поле битвы, в бой не выйдет, молодой. Орел. Я видел, окруженный враньем. Упал орел, не в силах отбиваться. Еще хотел бедняга приподняться, да уж не мог, и лишь одним крылом. Уперся в землю и потоком крови. Весь обогрился к смерти наготове.
Проклятие вам, стервятники могил!
В несчастный день меня вы сбили, гады, а то бы я сегодня без пощады. Все ваши перья по ветру пустил песня. Ты на том берегу, я на этом, между нами бушует река. Друг на другом и с каждым рассветом. Не насмотримся издалека. Как теперь я тебя поцелую? Только вижу смеющийся рот. Перейти сквозь пучину такую. Человеку немыслимо вброд. Не пловцы, мы с тобой горемыки, нет ни лодки, у нас ни руля. Не ответит нам небо на крики, не поможет нам в горе земля. Целый день, ожидая друг друга, мы смеемся сквозь слезы с тобой. Я кричу, но не слышно ни звука. Всюду грохот и яростный вой. Умирает мой голос тревожный, утопающий в бурной реке. Как теперь я в тоске безнадежной. Проживу от тебя вдалеке. И не лучше ли смерть, чем томление, чем бессильны эти слова? Нет, пока ты видна в отдаленье, до тех пор и надежда жива. Поэт советской Грузии. Габашидзе. Облако Ности. Ты вдалеке от Ности угасал, затерянный в Алеппо и Стамбуле. Дедмуравяне. Где очи его напитались землей и слели широкие плечи.
Холодный, как горы, не мой, хозяин твой, Ности далече!
Ты видишь, он скалы обходит вокруг, ущелья, долины и пашни. Ты чуешь, укрылся изгнанника дух в развалинах каменной башни. Несчастные дети в могилу легли, иранским отрядом раздолье и пыль кизилбашей клубится вдали и долго колеблется в этой пыли. Клинок его воткнутый в поле. Не раз от него улепетывал шах, но даже в высоких палатах. Он, Ности, мечтал о твоих облаках, герой ополчений крылатых. Он в Грузию, верно, теперь не ездок, но с ней нелегко разлучиться. Вдали от отчизны он весь изнемог, тоска навалилась, волчица. Погибшие дети в могилу легли, и нет ему радости, боли. И пыль кизилбашей клубится вдали и долго колеблется в этой пыли. Клинок его воткнутый в поле, на кладбище Самцхи. Он был подобен в жизни великану, я не видал ни рук таких, ни плеч. В рост человека был привязан к стану. Его огромный выщербленный меч. Он жил средь виноградников и пашен. С своей женой красивый без прикрас. Он был могуч и был ему не страшен. Ни Тамерлан, ни грозный шах Аббас. Но натиск персов крепче становился и, наконец, с рассеченным челом. В своей могиле еле уместился. Отважный муж, поверженный врагом. Скрестил он руки в глубине могильной, оставив здесь на произвол судьбы, как корабли, огромные давильни, кинжал и меч, большие, как дубы. Лишь ветер подует в дубраве. Лишь ветер подует в дубраве. И снегом потянет с вершин, в бокале блеснется пирави, в столовой зажжется камин. И явится столик нежданно, и гости покажутся вдруг. Кувшинчики, словно фазаны, пред ними усядутся в круг. Сначала их робкие взоры. Бегут к потолку, но потом мечты их несутся в просторы, весельем дыша и вином. Несутся в окно, в палисадник, над полем летят в тишине, где дремлет в снегу виноградник, и ласточек видят во сне. Ужба! Я небо увидел, когда предо мною. Открылась чеканка серебряных гор, и древняя ужба, блестя сединою, как крепость Каджети, закрыла простор. Прозрачный ее опоясывал холод, и цельной казалась она высока, хоть надвое был ее купол расколот, и парой вершин уходил в облака. Как две превращенные в камень орлицы, как два кипариса, закованы в лед, задумав от мира навек удалиться, они неподвижно смотрели с высот. Зачем мне казалось страшилищем это? Гора ледяная. Зачем лишь сейчас? Отбросил я прочь заблуждений поэта и скинул завесу неведения с глаз. Я небо увидел, когда предо мною открылась чеканка серебряных гор, и древняя ужба, блестя сединою, как крепость Каджети, закрыла простор. Лес на Ингури. Высокие сосны взметнулись до самой лазури, и солнце коснулись, едва пробудился восток. Огромное дерево сброшено в волны Ингури, плывет по течению, как выгнувший спину бычок. Как это случилось, что дерево это упало, споткнувшись о камни. Смотри, на какой крутизне. Цепляясь корнями о страшные глыбы обвала, его сотоварищи гордо стоят в вышине. К полудню их тень полосою ложится недлинной, и дремлют они. Но едва начинается дождь, крушит их Энгури и своим уносит в долины. Их девственно чистую и первозданную мощь, как Аладзе. По мирным дорогам Грузии. Тот, кто горные любит высоты, кто влюблен в небосвод голубой, кто, встречая ручьи, без заботы. Раскрывает объятия весной, у кого под ногами сотрога, поднимаясь, клубится туман. И сквозь горные цепи дорога. переброшена точно аркан. Тот под песню мою зашагает, не боясь неприступных вершин. Песня людям сердца окрыляет, вдохновляя на подвиг грузин. Все равно голубые ли горы, изумруды ли вешних полей. Лишь бы только сияли просторы. Вечно юной отчизны моей. Ты на каждом холме в восхищении. Остановишь внимательный взгляд. Весь народ там в труде и движении, только древние крепости спят. Утомясь от полдневного солнца, любишь ты наклониться к ручью, чтоб ладошкою с самого донца. Зачерпнуть ледяную струю, погоняя гнедую лошадку. Или в машине своей за рулем все названия сел по порядку. Вспоминаешь ты ночью и днем. Ты несешься дорогой крутой, вышишь, и вдруг, как живой мудрый ленин с простертой рукою. На вершине встает пред тобой, впереди в созидательном шуме. Блещет кеда, бегут огоньки, и, крутясь под напевы харуми, мчатся волны Аджарской реки, и на мост с высоты пьедестала. Вождь глядит, как внимательный друг, и напевы речного хорала, внемлют горы, вставая вокруг. Как мечта, воплощенная нами, этот мост всенародной весны. Здесь повис меж прошедшими днями и великим грядущим страны, где тот варвар, срывающий лозы. С терпеливо возделанных скал кто над нами, как призрак угрозы, с обнаженную саблей стоял. Нет его. Полумесяц двурогий. Закатился, встречая рассвет, и сияет над нашей дорогой. Многодатное солнце побед. Гончары. Кувшины у ручья разбиваются. Народная поговорка. Сквозь зеленые ущелья, каждую осенью с горы. К нам везут свои изделия. Удалые гончары. Кукурузной шелухою. Пересыпан их товар. Пес плетется за арбою. Вместе с ними на базар. Словно девы исполины, усмиренные в борьбе колоссальные кувшины, развалились на арбе. У самих хозяев лица. Цвета глины золотой, но румяней всех возница, кахабери молодой. Вот знакомое селение, где звеня бежит ручей, где красотка в отдалении. Их встречают у дверей. Дали ей кувшинчик звонкий. Поглядишь, сойдешь с ума, полногрудый, стройный, тонкий, как красавица сама. Взгляд красотки сердце ранит, и недаром стоит ей. Подбоченится и станет. Всех кувшинчиков стройней. Замер дух у кахабери. Как шальной глядит во след, где мелькнул, скрываясь в двери легких ножек силуэт. Чует платье шелест милый, скрип ступенек слышит он, и бегут пред ним перила, как в тумане на балкон. Домик маленький, прекрасен, самый новый на селе. Всюду стружки от балясин и опилки на земле. Бьет мотыга у пригорка. Знать, ушел хозяин в сад боевую гимнастерку, нацепив на палисад, и бормочет кахабери. Всякий выиграет бой, коль его такая пери. Ждет с победой домой. Так стоит он и бормочет, и грустит у ручейка, а друзья над ним хохочут, ухватившись за бока. Смотрит парень озадачен, перед ним открывший рот чан, от смеха раскорячен, повалился на живот. Что же с парнем приключилось? Век не чуял он беды, глянь, а сердце и разбилось, как кувшинчику воды. Сказание о зодчем ест цикла хертвийские рассветы. Жестокий враг на картле наступал, и села жег, и бед творил немало. Не только люди, вся громада скал. В тот страшный год слезами истекала. С высоких круч для башен боевых. Она сама обрушивала плиты и тысячи деревьев вековых. Легли в ущелье бурями разбиты. И вся земля обуглилась кругом. И был нарушен в ней порядок отчий. И в этот год своим учеником. Забрел в Хертвисе странствующий зодчий. Благословил он камень под горой. И первой башни выложил преддверье и рядом с ним над башней второй. Трудился вдохновенный подмастерье. Две статных башни в воздухе росли, веревки лестниц яростно скрипели, и мастера, работая вдали, друг другу песни радостные пели. Уж три зимы, почти не зная сна, свой славный подвиг совершали двое, и, наконец, повеяла весна, и наступило утро роковое. Сошел на землю зодчий, весь седой, он первым кончил славное строение. Глядит вверху помощник молодой. Все громоздит каменье на каменье. Народ поет строителям хвалу, и стол накрыт, и налиты кувшины. Но молча смотрит старец на скалу и не отводит взоров от вершины. Увы, ничто его не веселит. Он ясно видит, что теперь по праву. Неутомимый юноша затмит его годами скопленную славу. И омрачилось сердце старика, и ревностью великой обуянной он погубить решил ученика. И оборвал веревки окаянный. Стрелой вонзилась башня в высоту, и юноша, зажав топор железный, как сокол, пораженный на лету, остался над зияющую бездной. Но был он храбр и смастерил себе. Подобие крыл и с песнею веселья, послав проклятие старцу и судьбе, с высокой башни ринулся в ущелье. Со всех сторон народ к нему спешит, приветствуя потомка исполинов. Зачем же он под башнею лежит, большие крылья навзничь опрокинув? Ах, не случилось с ним бы ничего, но за спиной топорик был не кстати, и лезвие железное его вошло в хребет до самой рукояти. М. Клевидзе. Ужба. Ты задремала, забыв над кроватью. Свет погасить. И раскрытая книга. Брошена возле кровати, и ветер. Трогает шторы на окнах открытых, ночь за окном широка и спокойна. Тихо на улице, только промчится. Изредка с легким шуршанием машина. Или пройдет запоздалый прохожий, к дому спеша. Ты спишь, дорогая, спит твоя улица, спит твой Тбилиси. Голову он положил на колени. Горных хребтов и как будто охотник. Сном беспокойным забылся во мраке. А с высоты на тебя и на город, на голубые окрестные горы, на тополя, на поля, на лощины, на разветвление железной дороги, на виноградники, рощи, селенье смотрит. Огромное небо и небо. Так же задумчиво и необъятно, как тебе необъятна забота. В сердце моем и все оно видит, но, увидав, обо всем забывает. И потому видно старость и время. Не угрожают счастливому небу. Ты задремала, ты спишь. А далеко. В далях невидных из комнатки этой. В сердце Сванетии и в куполе неба между громад неприступных Кавказа. Дремлет высокая гордая Ушба и раздирающим душу молчанием. Веет от этого сна непорочный. Снег там повсюду сияет и звезды. Перед лицом векового безмолвия. В тайном испуге смежают ресницы. Горных ущелий голодные пасти. Доверху там запечатаны снегом. Кажется, если б не снег, то ущелье. Взвыли, объятые страхом молчания. Тихо вокруг не услышишь ни звука. Но и посмотри при сиянии звездным. Словно цепочка рассыпанных зерен, снег прочертили следы пешехода. Их ни обвалы не стерли, ни бури не поглотили их вихри и вьюги под необъятным куполом ночи. Явственно видны следов отпечатки. Словно старинная надпись на камне. И ни конца у нее, ни начала спишь ты, любимая, рядом с тобою. Спит твой ребенок. Твои сновидения. Так же светлы, как любовь к этой крошке. Знаю, душа твоя так же безгрешна, так же чиста, как и снежная Ужба. Но посмотри в душе твоей чистой. Словно цепочка рассыпанных зерен, чьих-то следов обозначились тени. Их ни обвалы не стерли, ни вьюги, не поглотили их горести жизни, дремлет души твоей белое царство. Только следы на снегу и заметны, словно старинная надпись на камне. И ни конца у нее, ни начала. В комнате рядом спит муж твой. Однако он не похож на того, кто дерзает по неприступным скитаться вершинам. Подняться на такую высоту. Подняться на такую высоту. Один лишь ветер может, опираясь. На плечи ели и гигантских сосен. Я высоко стою над облаками. Я много выше, чем помыслить может. Тот, кто идет долиною. Вокруг. Синеют горы с темными лесами. Когда я слышу окрик паровоза, мне кажется, что горы с важным видом. Зовут меня идти все дальше, дальше, покуда жив. Все выше и вперед сияние солнца. Ветер. Чистый воздух, как горный ключ, прохладен. Надо мною! Высокие торжественные сосны. Они стоят, спокойствия полны. И я под ними, их доброжелатель, лежу на хвое и смотрю на небо, синеющие в вырезах ветвей, и слышу, как невидимое глазу поет самозабвенная печушка. Как будто ей впрямь необходимо. Очаровать бесхитростный меня. Должно быть, в эту самую минуту. Она, как я, свои сомкнула веки, чтоб кроме песни в мире все забыть. Ой, милая, сплети узлами звуки. И песенку веревочкой завей. Залейся так, чтоб вместе с этой песней. Душа рвалась из маленького тельца. Ведь я и сам такой же, как ты, брожу, ликуя по родному краю. Если с песней вылетит душа, мне, право, больше ничего не надо. Пусть я умру на этой высоте здесь, у подножья мудрых этих сосен. Г. Леонидзе. Майская. Люблю брести по краю нивы, в прохладе тутовых аллей, когда над Грузией счастливой. Ликуют горлицы полей. Люблю среди долины вешней. Поток сверкающей воды, когда за первую черешней. Приходят женщины в сады. И мил мне цветик винограда. И молодой древесный лист. И силы нет уйти из сада, где самый воздух свеж и чист. Все чудится, склонясь к долинам, небес живая благодать. Крылом прозрачно голубиным. Меня пытается обнять. Табидзе, за здравный тост, Ника Пиросмани. Привыкли мы славить во все времена. Ника Пиросмани за дружеским пиром, искать его сердце в бокале вина. За тем, что одним мы помазаны миром. Он трапезы нашей почтил благодать, бурдюк и баран не сходили с полотен. И поводов к пиру недолго искать. Любой для приятельской встречи пригоден. Следы нашей жизни, о чем ни пиши, изгладятся лет через 10 не более, а там напомин нашей бедной души. Придется сходить поклониться Николе. Заплачет в подсвечниках пара свечей. В трактире накроется столик с обедом. Прошел он при жизни сквозь пламя огней, за ним и другие потащатся следом. Жил в Грузии мастер. Он счастья не знал. Таким уж сумел он на свету родиться. Поднимем же, братья, во здравие бокал. Да будет прославлена эта десница. Праздник Алаверды. Нате, Вачнадзе. Огромные арбы покрыты ковром. Здесь буйвол пугается собственной тени. Кончают бурдюк с кахетинским вином. Герой важи из нагорных селений. Нацелившись боком, влюбленный Кавказ. Прокрался тайком к алавердской святыне, но церковь сияет и смотрит на нас, как голубь, привязанный к этой долине. И вот над Кахетией вспыхнул рассвет. Недолго он странствовал в море туманном. Не гасни, одень мой, сиянием одет. А если погас, не свети никогда нам! На том берегу, приведенная в дол, хмельная отара лежит без движения, как будто накрыли для Миндии стол. Кудесники девы на поле сражения. Кончая свой танец, кистин акробат. Застыл у костра в молчаливом экстазе, и люди толпятся, и песни шумят. Под звуки шарманки и стон мухамбази. А что ж не споют нам о белом гусе? О белом кабане не вспомнят доселе. И новым ливаном любуются все, и песни его умножают веселье. Здесь жертвенный бык прикольцован к столбу. Он вырвал бы дзелку с ее корневищем, а ныне он жалок. Клянет он судьбу. Испуганный пиром и старым кладбищем. Седая висталка и нищий юрод. В такое пускаются здесь причитания. Что спрыгнул бы сам вседержитель с высот, имея он в высотах свое пребывание. Народу здесь надобно столько вина. Сколь может воды в Алазане вместиться, а сколько он мяса тут съест и пшена? Никто на земле сосчитать не решится. Да будут обильны, кахстия мать. Сосцы твои полные млечного сока. И тучи выходят на небо опять, и ночь, словно буйвол, встает одиноко. Костры с шашлыками горят над рекой, слезятся от дыма веселые лица. Олень угощает оленя травой, вином кахетинец поет кахетинца. Здесь сам пиросмани и кистью его. Набросаны арбы и гости на пире. Важа восхваляет его мастерство, и турьи рога погоняют шаири. И шашви какаби, и саят нова, и песни бесики, для сердца отрада и жажда веселья в народе жива, когда наступает пора винограда. Чиковани. Садовник. В дремотных трущобах колеблется ключ, зима затуманившись, уходит отсюда, но почки еще не прозрели покуда. И теплые ливни не хлынули с круч. Весной садовник прилежен к труду. Сын Картли, он полон любови к отчизне. Он хочет, чтоб первое яблоко жизни, как зарево, вспыхнуло в нашем саду. Как карта, в морщинах сухая ладонь, на ней отпечатались корни растения. Как труд она дышит. Он полон терпения, чтоб высечь в соцветии волшебный огонь. Ножом расщепляя побег молодой, он надвое делит древесные ткани. И выбранный плод, прививая заранее, две жизни стремится зажечь из одной. И саженцы любят его все нежней. Они как ребята из детского сада. Он их переносит туда, куда надо, он их бережет, словно малых детей. Он мира живого творит уголок, ему вручена созидание частица. Готова природа ему подчиниться, чтоб он насладиться плодом ее мог. И встанут над садом, как сладостный дым, соцветия персиков, спутников лета и крик петушины из горла рассвета. Прорвется и грянет, ликуя над ним. Он дерево лепит, как лепит кувшин, он влагой его наполняет весенний. Мой славный соперник, он все вдохновений, он в деле своем достигает вершин. А в небе уже догорает закат, и движутся тени под ветками сада, и бродит садовник в сиянье заката. Полезных деревьев творец и собрат, вардзийский зодчий, по забытым в веках фолиантам. Эти двери висят над горой. Все здесь дышит умом и талантом, и долина блистает курой. Вечерело. На древние своды. Я смотрел, не смыкая очей. По уступам, как вешние воды, прокатилась громада камней. Сотни глаз отворив молчаливо, надо мною зияла скала. Чудо чудное, дивное диво, всю округу она стерегла. Я подумал, сколь надо усилий, чтоб построить подобную дверь. Как здесь имя твое возносили, славный мастер, забытый теперь. И тогда я представил, как в келье. Ты цедил из кувшина вино, как бродил с подмастерьем в ущелье, объясняя, сколь чудно оно. Как измерил ты скалы и горы, вдохновенной мечтою томим, как скалистые эти просторы. Изукрасил творением своим. Лоно скал укрепив колоннадой, ты чертоги воздвиг в глубине. И 400 глаз над громадой прорубил в каменистой стене. Может быть, и поныне мечтая, посещаешь ты каменный зал. Сила духа твоя молодая. Здесь столкнулась с твердынью скал. Я смотрю, как строка Руставели блещет светлый вардзийский родник. Чую сердцем, как в каменном теле. Ты под объем чертога возник. Как вместилось столь дивное чудо. В древний круг ограниченных дней. У кого появилась откуда мысль, проникшая в тело камней? и томит мое сердце утрата. Позабытое имя твое. Лишь кура тебя знала когда-то, но безмолвно течение ее. Не к лицу тебе, мастер забвенья! Сквозь ушедшие в вечность года. Не тебя ли мое поколение? Призывает в столетие труда. Именованный в книге поэта Руставели бессмертен теперь. Но твердыня беспамятна это и безмолвно вардзийская дверь. Неужели тебя загубили? Благодетеля нашей земли колыбель топором изрубили, руку полную сил отсекли. Уничтожили дух возрождения. Тот, которым ты скалы сдвигал, и, достигнув вершины творения, обвенчался с величием скал. То искусство с каким напоследок? Ты устроил вардзийский родник. Встань из гроба, неведомый предок, разорви покрывало на миг. Не к лицу тебе, мастер забвенья, сквозь ушедшие в вечность года. Не тебя ли мое поколение? Призывает в столетие труда. Ты наш мастер, ты наша отрада. Мы гордимся твоим мастерством, и недаром твоя колоннада. Нам твердит о величии твоем. Мертвый камень трудами своими. Оживил ты в великой борьбе, и коль ты потерял свое имя, будет вардзия имя тебе, сбор винограда. Виноград собирали на склонах холмов, на закате огромные гроздья пылали. Для отчизны друзья не жалели трудов. То шумит водопад или сусло в подвале. Я пою красотой ущелье пленен. Я его не могу позабыть в отдалении. У колхозника полон пшеницы балкон, на балконном орнаменте стадо оленя. Пух лето летит, облака ли бегут, или слуха дыхания листьев коснулось. Никогда не состарюсь я, радостный труд. Я увидел, и молодость в сердце вернулась. Я в ущелье проник, я вошел в благодать. Урожая, где осень листву обогрила. Здесь, в краю винограда, со мной опять неразлучная юность и счастье, и сила. Председатель мне издали крикнул. «Привет!» Я вокруг оглянулся и понял впервые, что не раз еще молодость прожитых лет. Встречу в этом ущелье в часы трудовые. Если выпьешь вина, да насытишь сполна. Свое сердце красотами этих окраин, ты поймешь, почему здесь в мои времена. Рад желанному гостю колхозник-хозяин. Светлый путь к коммунизму нам виден уже. Ты вступил на него, винограда рятини. Я смотрю и с ликующей песней в душе. Не могу оторваться от этих видений. Старик из Атини. В кувшин подземный для вина. Забрался дед с большой скребницей. На небо смотрит он со дна, бормочет, булькает водицей. Потратил он немало сил. На виноградниках Атини, но как колхозный сторожил, хлопочет вновь, не зная лени. Внизу прохладно и темно. О чем поет он там, как дома? И я взглянул к нему на дно, сквозь горловину водоема, задравши голову старик. Внизу, как облако, клубился. Он тер кувшины каждый миг, из тьмы на солнышко дивил. Он распростился с ясным днем. И, как положено от века, вину готовил чистый дом, подобный дому человека. Он бормотал, жужжал пчелой, он тряс короткую бородку. И уж в земле одной ногой, как молодой, впивался в щетку. И я подумал. Вот так, дед! Упорен он, как корень дуба! Ему без дела жизни нет, и потому работать любо. Не молод он, но не сдает. Живое сердце и поныне. Настанет срок и запоет. Янтарный сок в его кувшине. Дождь идет. Помолчим. Этот дождь, он подслушает нас. Он, пожалуй, другим кое-что перескажет. Вон как за ворот льет, он и хлещет сейчас. Шелковица ветвями у берега машет. Дождь летит по кварталам, не зная дорог. Зонтик бьется по ветру, как мокрая птица. То шумит ли на фабрике шелкостанок, или просто под ливнем шуршит шелковица. В струйках влаги разносятся крики цыплят. Дождь в Карцанисе пошел поливать огороды. Он отхлещет в Самгоре, и, как говорят, через час на Руставские хлынет заводы. Капли стутовых веток текут да текут. Как не бейся, его остановишь едва ли! Может, сам он со мною расстанется тут. Мы его за приятеля в детстве считали. Я ловлю мою молодость в каплях дождя. От него, чудотворца, мне хочется чуда. Дай мне руку твою, дорогое дитя. Правда, мы не поссорились нынче покуда. Видишь, горных хребтов затянулись верхи. Дождь сегодня к иссохшей спустился долине. Мы пасем этот дождь, мы его пастухи. Мы примерные спутники ливнем отныне. Побежим Казаним! Над Самгорской землей. Он по-новому хлещет, не так, как бывало. Он лишь возле куры расстается со мной. Но мечта уже крылья свои распластала. Да горох ли шумит или звенит серебро? В дождевую кольчугу мтацменда одета. Ничего, что на улицах нынче мокро. Дождь крестьянину друг, он приятель поэта. Листья стутовых веток поют да поют. Колосится под ливнем самгорское поле. Помолчим же и несколько светлых минут. Отдадим этой музыке капель, не боли. Раковина. Словно Шекспир, начинаю я свой монолог, слово о ракушке, найденной около моря. Скромница ракушка, ты, что лежала у ног, к морю зовешь ты, его песнопению вторя. Ты, но не череп, должна находиться в руках, Нету в тебе ни отравы его, ни печали. Песни доволны тебя породили в веках, песни доволны точили тебя и качали. Домиком звуков со временем сделалась ты, келейкой грез в перламутровом трепетном звоне. Шум кораблей и шуршание хлебов и мечты. Слышу в тебе я и снова тянусь я к Рионе. Как воспринять мне у моря томительный звук? Тот, что сумела поймать ты в жемчужные крылья. Как мне запеть, чтоб с тобой моя ракушка вдруг? Рок ты его повторить без тоски и усилия. Я, как Шекспир, полюбил твой младенческий шум, скрытый под черепом твердых твоих очертаний. Пусть не тревожит его привередливый ум, игры ветров не равняет он с воспоминанием. Время придет, и могила, подобие гнезда, скроет меня. Но и в этой уютной могиле будет звучать мне, как пастырям в поле звезда, голос морей, и замолкнуть я буду не в силе. Песни народа и синего моря прибой ты собрала в песнопении шума морского. Хлеб мой насущный, позволь мне сродниться с тобой, песни младенчества дай мне насытиться снова. Незнакомка из Зубовки, я из Зубовки однажды к дому возвращался и с красоткой Чернобровой в поле повстречался. Д. Гурамишвили, незнакомка из Зубовки в буре огней, а тебе я пою постоянно. Где бы ты ни ступила, там роза, и в ней пламенеет Давидова рана. Незнакомка степей, поливая не стан, ты, как родинка в книге поэта. Не вчера ли еще обнимал я твой стан, хоть ищу тебя долгие лета? Неужели тебя не увижу опять, как когда-то увидел впервые? К нам былая любовь возвращается вспять и бросает цветы полевые. Ворвалась ты мне в сердце, сгубила меня. Неужели ты нынче в неволе? Оседлал я опять боевого коня и лечу в украинское поле. Окрестил я тебя Катериной моей, полюбил я твой взор соколиный. Ты лоза виноградной, роза полей, на странице из книги старинной.
Если б мог я страдания твои сократить, запах кост твоих нивы чудесней.
Если помнишь еще обо мне, может быть, и моей ты утешишься песней. Я тебе уготовал супружеский дом. Стих, как колокол, стонет и бьет. Размышления взвешены в сердце твоем, очи черные глубже колодца. Ты грузинской поэзии свет и любовь. Навсегда ты свободна отныне. Твой платок развернулся по ветру, и вновь я зову тебя на Украине, на озере Рица. Что это? Утро над берегом Рицы. Или твои шевельнулись ресницы? Может быть, собраны чашею скал, это лишь слезы твои предо мною. Светится озеро влагой ночной. Выйди ко мне на лесной перевал. Буком и ясенем заняты скаты. Здесь неуместен столетием счет. И не состаришься здесь никогда ты, если приляжешь у берега вод. Срезал тростник я и вновь у постели. Буду я петь для тебя на свирели. Озеро так же поет, как и я. Где ты, моя быстрокрылая птица? Око природы и мысль бытия. Ждет тебя в скалах прозрачная Рица. В сердце она уместилась моем. И твоему уподобилась взгляду. В ней мы сегодня опять узнаем наши отчизны красу и отраду. Небо лазурно, вода изумруд. Слава Абхазии, милому краю! Около Рицы тебя ожидаю, все ее тайны откроются тут. Пухом ланит твоих, бархатом кожи. Влага подернута, словно с небес. Ринулась в грудь мою, полную дрожи, лучшее чудо из наших чудес. Тени сгустились на озере Рица. Щеки твои побледнели, но я. Лишь у тебя продолжаю томиться, нежная горная птица моя. Здесь, возле буков и ясеней ночи, вечная молодость смотрит в волну. Дай же и мне заглянуть в твои очи. В Рицу мою и ее глубину из восточной поэзии.
Гузели!
Гузели, сердце мое виночерпий трепещет от боли давно. Сердце мое виночерпий трепещет от боли давно.
Чашу вина поднеси мне, чтоб горе забыло оно!
Если в вине заблестят отражения сияющих рук, станет серебряной влагой пурпурное это вино. Лжет на меня Мухтасип, и моих он не ценит услуг. Низкой душе оставаться навеки в грязи суждено. Пусть эта чаша уста целовала, царица, твоей горечи и ревность я выпью сегодня, чтоб высохло дно. Поймана локоном, смотрит на родинку сердце Лютфи. Крепок селок, и не вырваться птички, нашедшей зерно! Скажи моей деве, что скоро я жить перестану, скажи. Скажи моей деве, что скоро я жить перестану, скажи. О том, что как нищий я слаб, моему ты султану скажи, горит мое сердце, из глаз моих бедных струится поток. О скорби моей ты свече моей кельи туманной скажи. Уж кровь лепестками покрыла мне сердце. И я изнемог. Ты, царственной розе, про эту опасную рану скажи, как звезды на небе бесчисленны слезы на лике моем. Луне моей ясной про слезы мои без обмана скажи. Трепещет Лютфи и томится в разлуке он ночью и днем. О горе его моему ты прекрасному хану скажи. Ах, Газель! Встань вечерней порой и лицо приоткрой, чтоб звезда пронеслась над твоей головой, как ночной мотылек, Новорожденный месяц под бровью крутой засверкал, отправляясь в полет круговой, как ночной мотылек. Бедным телом моим и душой овладев, брось ты камень, играя, на лук и стрелу золотую из рук. Затрепещет все тело, пробито стрелой, а душа потеряет над камнем покой, как ночной мотылек. Посторонний свидетель, к чему он мой друг. Но уж, если придешь ты ко мне и его приведешь для услуг. Пусть душа моя, бедная жертва твоя, вокруг него обовьется с безумной тоской, как ночной мотылек. Но, прищурив глаза, ты глядишь на меня, сколько явной насмешки во взгляде твоем и неведомых мук. Все, что есть у меня, и все то, чего нет, вокруг насмешек твоих замирает с мольбой, как ночной мотылек. 19 лет ты, царица моя, расцветает твой сад. В драгоценный наряд ты себя облеки. Вокруг твоих 19 лет полетит 19-тысячный шепот людской, как ночной мотылек. Знать, до самого сердца прекрасной луны долетели стенанья и вздохи твои, о певец Агахи. Пусть же в сладком восторге трепещет душа от стенаний и слез, замирая весной, как ночной мотылек Фазли. Газель, если локонов ряд на прелестном лице, ты откроешь, царица в саду. Будет завистью ранен прекрасный тюльпан, и Сунбуль удивится в саду. Если шелковый ворот одежды своей расстегнешь ты небрежной рукой, будет сердце тюльпана кроваво от ран, даже роза затмится в саду. Если люди в великом безумии своем забывают о встрече с тобой, брось их в пламень разлуки, сожги их сердца и воздай им старицей в саду. А мой кравчий! Все в пурпуре это вино, в нем черты отразились твои. Дай мне чашу багровую, словно тюльпан. Пир цветов да продлится в саду. Неужели о сердце руины твои посетило страдание любви? Сохрани его сердце в глазнице своей, распевая, как птица в саду. Твой возлюбленный, дева, средь прочих мужей, именуется Шахимардан. Принеси ему в дар поцелуи твои, по тебе он томится в саду. Ты к султану Амару стремишься, Фазли. Если будешь ты им приглашен, как сурьма Сулеймана, да будет земля, где султан веселится в саду. Масуди Садди Сальпан. Отрывок из тюремной косыды. Знать не важны дела обитателей мира сего, коль в темнице поэты в болячках все тело его. 10 стражей стоят у порога темницы моей, 10 стражей твердят, наблюдая за мной из дверей. Стерегите его, не спускайте с мошенника глаз. Он хитрец, он колдун, он сквозь щелку умчится от нас. Ой, смотрите за ним, не усмотрите, вырвется вон. Из полдневных лучей может лестницу выстроить он. Все боятся меня, но охоты задуматься нет. Кто ж он, этот злодей, этот столь многоликий поэт? Как он может сквозь щелку умчаться у всех на глазах? Чем похож он на птицу, что в дальних парит небесах? И такой испитый, и такой изнуренный тоской, и в таких кандалах, и в глубокой темнице такой, те, которым веками удел повелительный дан, все ж боятся меня. А пред ними дрожит Джангуван. Даже если бы мог я бороться, и если бы смог через стены прорваться и крепкий пробить потолок. Если б стал я как лев, и как слон бы вдруг сделался я, чтоб сразиться с врагом, где, скажите, дружина моя? Без меча, без друзей, как уйду я от горя и мук. Разве грудь моя щит? Разве стан мой изогнутый лук? Ахмат Даниш. Касыда. Слыхал я когда-то, что шахи, владыки земель, лишь тех правоверных к себе приближали досель, кто к знанию стремится и в ком добродетель жива, кто в жизни на ветер свои не бросает слова. Причину от следствия легко отличает мудрец, науку о вере несет он с собой во дворец, дыханием мессии там славится врач поборов. На благо природы влияние зимних ветров искусный астролог, вникающий в тайны планет, укажет там время падений и славных побед, певец сладкогласный умножит веселье и вмиг. Очистит от скуки природы затравленный лик, прилежный писец, поднимая волшебный калом, на лик Атарида кладет свою родинку там, поэт-сочинитель искусством своим умудрен. Прославит владыку на пользу грядущих времен рукой Бекзаде и блистательной кистью Мани. Послужит ему живописец на многие дни, и все эти люди — суть гордость и слава страны. Ценить их труды всемогущие шахи должны, властители царств, не жалея сокровищ своих, деньгами и пищей должны удовольствовать их. Не тысячу лтанек, но сотню червонцев сполна. Пусть каждому в месяц отныне отпустит казна, а кто изучил все науки земные тому. По нескольку ставок пусть платит она одному. Смиренный Даниш, самый жалкий из шаховых слуг, который всю жизнь посвятил изучению наук, который познал человеческих знаний предел, достиг совершенства и знанием, сколь мог овладел. Зачем же богат он лишь горем одним и бедой? Зачем же он беден лишь радостью жизни одной? Черные его дни и котел его пуст. Отчего? Зачем без гроша он и дом из земли у него? Пошли же, владыка, 100 000 от царских щедрот. Тому, в ком 100 000 различных достоинств живет. Я в рощах искусства, как лев, неизвестный досель. На пастбищах знаний я, полная сила газель. Тот, чья душа бесконечная, как небосвод. Вращаясь над миром, вовек не покинет высот. Какое искусство ко мне не предстало лицом? Какая наука меня не признала творцом? И в том, что таков я, бесценна заслуга твоя. В саду твоих милостей вырос смиреннейший я. Катран Тебризи, землетрясение в Тебризи. Один, пустые надежды не может лелеять поэт. На этой земле ничего постоянного нет. С тех пор, как из мрака возникло миров, бытие бессмертна земля, но меняется облик ее. Меняешься ты, но бессмертные ночи и дни, и годы, и месяцы, также бессмертны они. Что толку гадать? Прорицание — пустая мечта. Судьбы не изменишь, и всуе твоя суета. Два. Что толку болтать? Как случилось, что этот живой? Что толку пытать? Почему убивался другой? Ты раб на земле, и к лицу тебе речи раба. Кто скажет тебе, что готовит для смертных судьба? Бог бодрствует вечно, но люди окованы сном. Вращается небо, но тварь цепенеет кругом. Ты замыслов полон, но рок не жалеет людей. Насмешка надежд ты в великой гордыне своей. Ты в час ликования не помнишь о мраке гробов, в минуту свидания забыть о разлуке готов. Три. Богат и прекрасен был город старинный Тебриз. Пиры там кипели, и сладкие песни лились. Весельем и счастьем там был преисполнен народ. Не ведал он горя, и тяжких не знал он забот. Эмир, полководец, невольный купец, гуртоправ. Трудились там мирно, свой труд по желанию избрав. Тот Богу служил, тот прислуживал пользе мирской. Тот гнался за именем, этот за толстой мошной. И каждый был весел и занятый множеством дел. Великого счастья достигнуть при жизни хотел. Быстрее, чем слово уста отомкнет мудреца, быстрее, чем песни людские откроет сердца черь. Да, лучшего города в мире не создал Господь. Но могут ли люди веление судеб побороть? И вздыбился дол, и скала разметалась в куски, стал костью песок, и рассыпались камни в пески, и вздрогнули реки, и треснула с громом земля, ломая деревья и горы вокруг шевеля. И эти дворцы, что вставали до самых небес, и этот ветвями луну задевающий лес. Где ныне они? Не осталось от них ничего. В развалинах город, и ты не узнаешь его. И если кто спасся, тот ныне от горя паник, и если кто выжил, тот высох от слез, как тростник. И не было сил, чтоб сказать человеку «не плачь», и не было слов, чтобы утешить его «не стенай». Из украинской поэзии. Леся Украинка. Песни про волю. Люди идут и знамена вздымают. Люди идут и знамена вздымают, словно огни, словно дым наплывают толпы густые. Колышется строй, песня про волю звенит над толпой. «Смело, друзья!» Что ж так песня рыдает? «Смело, друзья!» Как? На смерть провожает. Страшно, какой безнадежный напев. Кто с ним на битву пойдет, осмелев? Нет, не про волю, та песнь про неволю. Плачет с какой-то неслыханной болью. Голос печальный, значение слов. Плач погребальный скрывает суров. «Смело, друзья!» Провожая на плаху, братуль поют, чтоб не ведал он страху. Плачут бессильно, рыдая над ним, будто его зарывают живым. В страшное время мы жить начинали, шли мы на бой в предрассветные дали. Нам эта песня твердила звеня. Нет, не дождаться вам светлого дня. Что вам до этого? Вы молодые, ныне к лицу вам и песни иные. С вашей волей живется вольней, рано вам петь панихиды по ней. Пусть расцветает она величаво. Что вам далась эта песня отрава? С этой песней мириться нельзя, новую песню слагайте, друзья. Так, чтобы она засияла лучами, так, чтобы ясное красное знамя, следом за нею взлетев в небеса, реяло гордо, творя чудеса. Нагаечка, нагаечка, поет иной подчас. Нагаечка, нагаечка, поет иной подчас. И с присвистом, и стопотом в лихой несется пляс. А что же вас так радует, любезные друзья? По чьей спине гуляла так нагаечка твоя? Над нами ведь прошлась она, родимая земля. Недаром мы запомнили 8 февраля. Коль будем мы раздумывать о том веселом дне, нагайка прогуляется еще раз по спине. Над собственным позорищем мы шутим иногда. Неужто мы, друзья мои, без всякого стыда? Знать, песня не родилась, чтоб волю воспевать, коль кое-кто, как бешеный, пустился танцевать. Неужто, как невольники, мы, упершись в бока под плетками плантатора, ударим трепака? Иль мы хотим, отдав себя на Божью благодать, такую карманьолую тиранов испугать? За горой зорницы блещут. За горой зорницы блещут, а у нас темно и бедно. Воды черные в затоне, плещут неприметно. В небе молния сверкает, а у нас во мраке тонет. В черный гроб вода глухая. Светлую хоронит, но сверкающему свету покорится мрак глубокий. В час, когда все небо вспыхнет, бурей светлоокой. В час, когда пронижет волны. Серебристыми мечами в час, когда на дно заглянет. Быстрыми очами. И в ответ на это пламя. Свет зато не разольется, если блеск высоких молний. В глубину прорвется. Микола Бажан. Сумерки в гайд-парке. Еще очертания птиц дрожат на озерной воде. И медленно чайка летит холодным туманным простором. На бледные полосы туч крыло положив в высоте, сквозь вялую зелень ветвей мелькая дымком сереброперым. Смеркается. Из-за дерев на гладком разгоне дорог, которые длинной петлей безжизненный парк огибают, приземистых черных машин несется тяжелый поток. Они на асфальте шипят и злобно шипя исчезают. Бензиновый едкий угар ползет по шоссе полосой, ползет по дорожкам аллей, видавших немалые беды. Все глубже ложится туман и пахнет прокисшей ботвой. От старых заброшенных гряд в сыром огороде победы. И весь этот запах гнилья, вся душная зыбкая мгла. Колеблется, вьется, течет, сплетая туманные нити, и мрак опускается в парк, и тишь над листами всплыла, и здания поникли вокруг в тяжелом безмолвном укрытии. Шуршание чьих-то шагов из мглы донесется на миг и стихнет поглочено мглой. И вновь наплывает молчание. От холода мелко дрожа идет, приподняв воротник, какой-то чиновник. Скрипит утоптанный гравий в тумане. Идут друг за другом. Один себя повторяет в другом, такой же бесплодной тоской, как новый прохожий, болея. Такое же сердце в груди под тем же скрипит сюртуком. Такой же придавленный рот, такая же дряблая шея. Как цифра на счетчике, вдруг является черная тень. Чтоб сразу исчезнуть, за ней другие бегут единицы. Чураясь друг друга всю жизнь, кончая безрадостный день, идут боязливо они, безликие дети столицы. То клерки идут по домам, как будто справляя обряд, когда закрывают бюро и гасятся лампы в конторах. Размеренным маршем нужды бредет по гайд-парку парад. Несчастных созданий людских без всякой надежды во взорах. Без слов, без друзей, без мечты идут, чтоб уныло молчать, писаки разбойничьих фирм, контор беспощадных служаки, и мертвенно светят во мгле их лица, как будто печать. Имперских безрадостных дел, холодной имперской клоаки. Над морем. Земля, осыпавшись над шумной водою, ползет и крошится туда, где целый день. Играет волнами под самую скалою. Бескрайний блеск огней, морская светотень. Он приходит в стих тревожным буйным шумом. Забытых образов, предчувствий и примет. И вот уж нет конца твоим тревожным думам, и в одиночестве тебе покоя нет. Тут море лишь и ты. Тут только ритмы тени, живой гигзаметр волн, молчание берегов. А все вокруг кричит, все ищет воплощений, все жаждет образов, все просит формы слов. Ты ждешь внимательно, когда, бушуя снова, внезапный шквал стиха на душу налетит и принесет с собой чудесный запах слова и непокорство, пыл и соль былых обид. Ты не удержишь стих, когда он рвется с гневом, как не излечит боль пылающей души. Ни острословия, ни клятвы юным девам, ни вздохи страстные гаремного паши. Пускай когда-нибудь из шепота экскос. Поймут твои друзья, что посланы судьбой одни Иринни, а не подруги музы. В час одиночества владели здесь тобой над морем вот свинцовым, над шумом черных бездн в тот одинокий час, когда ты был таким, каким ты был, суровым, предтечей вещих дел, прославленных не раз. Буря! Нависли низко туч глухие своды, и, задевая крыльями, о них несутся чайки. Ропот непогоды таится в тихих шорохах морских. Зловещий призрак предостережения, пора молчания. Сумрак отомления. Ветрило то спадает вяло с рей, то зло и резко тянет судно к цели. Угрюмы, хриплые выкрики людей, как выдохи астматика в постели. Будь зор кормчий! Ветер кружит тут и поднимает волны Тарханкут. Черна, как смоль, и словно кровь багряна ложится на востоке полоса. На плиты волн. Шальная трамонтана, прорезав даль, нагрянет в полчаса. И над залитым пеною баркасом. Пойдет плясать своим безумным плясом. И все свое откроет существо. Перед тобой наше Черноморье, и ты его увидишь торжество, когда оно, бушуя на просторе, разверзнет недра, яростно трубя, чтоб испытать над бездной тебя. Закутан в плащ, ты высишься над нею, прижавшись к мачте, с волны сводишь глаз. Ветрило рвет и выгибает рею свист, словно бич сечет и бьет баркас. Иллюстрации. Уржум 17 августа 1913 года, Ленинград. Апрель 1929 года. Фото 1937 году фото, 1949 году фото. Таруса лето 1957 году примечание. Настоящее издание является почти полным собранием оригинальных стихотворений и поэмы Наза Болотского. При жизни поэта было издано всего 4 сборника. Из них первые 3 – «Столбцы Лэ», 1929, вторая книга Мэ, 1937 и стихотворение М, 1948 были очень невелики по объему, состав последнего сборника стихотворения М. 1957 был значительно расширен, помимо ранее печатавшихся. Сюда вошел ряд новых оригинальных произведений, а также образцы переводов. В последние годы жизни Н.А. Заболоцкий подготовил к изданию собрание своих стихотворений и поэм. Буквально за неделю до смерти, 6 октября 1958 года, поэт завершил свою работу, предпослав рукописи следующие указания. Тексты настоящей рукописи проверены, исправлены и установлены окончательно. Прежде публиковавшиеся варианты многих стихов следует заменять текстами, приведенными здесь. Рукопись и записка хранятся в архиве семьи Н.А. Заболоцкого. Из 2 посмертных изданий произведений Н. А. Заболоцкого первое стихотворение М. 1959 в большинстве случаев не учитывает поправок, внесенных поэтом в рукопись. Второе издание «Избранное М. 1960. Превосходящее по объему все предшествующие учитывает эти поправки не полностью. Для настоящего издания основным источником текста является рукопись 1958 года. По ней печатаются все стихотворения, подвергшиеся авторской переработке, а также произведения, не печатавшиеся при жизни поэта, но включенные им в основное собрание. Стихотворения, не перерабатывавшиеся в рукописи, а также не включенные Заболоцким в основное собрание, печатаются по тем изданиям, где текст их окончательно установился, или если эти произведения не публиковались при жизни автора, по другим рукописям. Ссылка в примечаниях на первую публикацию без дальнейшего указания источника текста означает, что стихотворение более не переиздавалось или при перепечатках не подвергалось изменениям. Подготовленная Н.А. Заболоцким рукопись состоит из 2 частей – «Столбцы» и «Поэмы» и «Стихотворения». Обе части вошли в настоящее издание. Внутри каждой части произведения располагаются в порядке, установленном автором. В раздел «Столбцы» и «Поэмы» М. Заболоцкий включил в существенно переработанном виде 17 стихотворений из сборника «Столбцы», который при жизни автора не переиздавался ни полностью, ни частично 5 стихотворений из «Столбцов». Море, Черкешенко, лето, пир и фигуры сна. В этот раздел не вошли, а также 29 других ранних стихотворений, небольшая часть их была опубликована. Из 3 поэм, включенных в раздел, ранее была напечатана в другой редакции их лишь 1. «Торжество земледелия», с целью дать более полное и исторически точное представление о творчестве Заболоцкого, настоящее издание дополнено разделами. Стихотворения, не включенные в основное собрание, лишь наиболее значительные произведения и из переводов. Варианты в примечаниях приводятся лишь к стихотворениям основного первого раздела. Условные сокращения, принятые в примечаниях. Вторая книга, сборник Н. Заболоцкого, вторая книга М. Н. 1937. Избранник Н. Заболоцкого, избранное М. 1960. Лит. Москва. Литературная Москва. Литературно-художественный сборник московских писателей. ММ. 1956. Лит. Москва. 2. Тоже сборник 2 М. 1956. Рукопись. Рукопись стихотворений. Поэм, подготовленная Н. А. Заболоцким к изданию в 1958 году стихотворение 1948, сборник Н. Заболоцкого стихотворение М. 1948. Стихотворение 1957, сборник Н. Заболоцкого стихотворение М. 1957. Стихотворение 1959, сборник. Заболоцкого стихотворение М. 1959. «Столбцы», сборник Н. Заболоцкого, «Столбцы Л». 1929. Стихотворение. «Я не ищу гармонии в природе». Впервые. Стихотворение. 1948, страница 50. Осень. Впервые. Известие. 1934, 18 ноября, под названием «Осенние приметочки». Стихотворение. 1957, страница 7. «Венчание плодами». Впервые лит. «Современник», 1933, номер 1, страница 71. «Печь посп». Стихотворение, 1957, страница 9. В первой редакции ист. «Один, два. Плоды Мичурина и кактусы Бербанка, прозрачные, как солнечная банка, сквозь яблоко лицо большое Бога глядит на нас и светом обдает. Вместо ст. 39-43, когда для вас построены, чтоб расцвели зародыши ума, чтоб мысли в вас окрепли и созрели, чтобы глаза на совершенном теле открылись, чтобы длинные листы могли владеть пером, чтобы умные кусты могли передвигать корнями, как ногами, чтобы из плодов вы сделались богами вместо ст. 59. В круг шеи девушек висит и смотрит вниз. Тут крепость яблоков, там башня из малины, тут войско тыкв, тяжелых, как снаряд, и человечество с ногами исполина лежит, беседуя с плодами наугад. Вместо ст. 64-69. Когда Бербанк в курятнике лежал, исследуя плодов первопричину. Он был Адам, который не бежал от яблока, чтоб не упасть в пучину. Он был Адам и первый садовод бананов друг и кактусов оплот. Бербанк, американский агроном, известный своими работами по выведению новых и улучшению старых сортов растений. Выведенными им кактусами восхищался К.А. Циолковский. «Этот великий человек», — писал он, — «терпел сначала лишение, спал в курятнике и умер бы от истощения, если бы не нашлась добрая женщина, которая поддержала его силы молоком до растения будущего». Животное космоса. Самозарождение. Калуга, 1929, страница 4. Исправляя стихи в 1948 году. Заболоцкий не изменил дату написания, хотя в данном случае это следовало бы сделать, так как Мичурин умер в 1935 году, и упоминание о его смерти в стихотворении, датированном 1932 года, выглядит странно. «Утренняя песня», впервые лит. «Современник», 1937, номер 3, страница 115. «Печбеп». Стихотворение, 1957, страница 12. «Ладейников». Впервые, вторая главка дыр. «Редактор», «Звезда», 1933, номер 2, 3, страница 79, третья главка дыр. «Лет». «Современник», 1937, номер 3, страница 116, под названием «Ладейников в саду», с датой 1934. В новой редакции четыре главки. Стихотворение, 1957. «Печь по рукописи». «В звезде» перецит. Один было. Как бомба в небе разрывается и сотрясает атмосферу, так в человеке начинается тоска, нарушив жизни меру. Вокруг Ладейникова расположены места глухой природы, бегут животные, стреножены, благоухают огороды. А сам Ладейников на возвышении ездит, поднявши руки, и говорит: «В душе моей сражение природы, зрения и науки. Вокруг меня кричат собаки, растет в саду огромный мак. Я различаю только знаки домов, растений и собак. Я тщетно вспоминаю детство, которое судило мне в наследство не мир живой на тысячу ладов поющий, прыгающий, думающий, ясный, но мир, испорченный сознанием отцов искусственно, немой и безобразный, продолжающий день ото дня стареть. О, если бы хоть раз на землю посмотреть и разорвать глаза и вырвать жилы!» Так говорил Ладейников, и старожилы глухих лесов, жуки, сошлись по одному и пальцы щекоча ласкались к нему. «В лифт!» Современники, иной вариант начала Ладейников, сидевший за столом, ждал ужина. Уж ночь была в начале. Вверху качались яблони. Кругом ночные птицы жалобно кричали. Из окон хаты шел дрожащий свет, и в полосе неверного сияния стояли яблони, как будто изваяние таинственных фигур, каких на свете нет. Ладейников с его унылым носом сидел в тени. Работница с подносом поставила на стол дымящийся горшок с едою. Он поел и, как лесной божок, застыл и сгорбился. Степей очарования, глубокий шум лесов, мерцание светил, все принял он в себя и каждое создание в своей душе любя отобразил. Лишь одного ему не доставало спокойствия. О, как бы он хотел быть этой яблоней, которая стояла одна, вся белая среди туманных тел. Ганнибал 246. 183 до нашей эры, карфагенский полководец. «Прощание». Впервые. «Известие», 1934, 4 декабря. С изменениями. Вторая книга. Стихотворение, 1948, «Печь». «Посп». Стихотворение, 1957, страница 19. «Начало зимы». Впервые. Лит. «Современник», 1937, номер 3, страница 117, секунд изменения, 1957, печь. По рукописи. «Весна в лесу». Впервые известие. 1935, 1 мая, под названием. «В лесу и без восьмой строфы», с добавлением этой строфы под новым названием, вторая книга. «С изменениями», стихотворение, 1957, печь. По рукописи. Засуха. Впервые лит. «Современник», 1937, номер 3, страница 121, секунда изменениями, стихотворение, 1957, печь. По рукописи. «Ночной сад». Впервые. «Современник», 1937, номер 3, страница 122. Печь. Пазеб. Стихотворение, 1957, страница 26. Влит. «Современники», последние 6 стихов, и души лип вздымали кисти рук, все голосуя против преступлений. «О сад ночной, о бедный сад ночной, о существа, заснувшие надолго! О ты, возникшая над самой головой туманных звезд, таинственная Волга!» Все, что было в душе. Впервые лит. «Современник», 1937, номер 3, страница 122, без названия. Печп. Стихотворение, 1957, страница 27. «Вчера о смерти размышляя». Впервые лит. «Современник», 1937, номер 3, страница 120. Печь. По рукописи. «Сковорода», Григорий Савич, украинский философ, просветитель и поэт. В бумагах Заболоцкого сохранились выписки из некоторых его произведений. Север. Впервые. Известие, 1936, 11 февраля. «С изменениями», стихотворение, 1948. Почему? Стихотворение, 1957, страница 28. В первой публикации после СТЭ. Сорок было: «О, люди севера, Вигванкарема! О, мужеством рожденная поэма! О, под людьми ломающийся лед! О, первый Лепидевского полет!» К странице 77-85. Теперь там все мертво и сиротливо. Круглоголовый, как бильярдный шар, то морж появится и дышит торопливо, пуская вверх продолговатый пар, то, потрясая мантией косматой, пройдет медведь, как демон волосатый в своем доисторическом меху, то небо заиграет наверху. Откроются на нем ландшафты и строения, мерцая, вспыхнут длинные столбы, цветов тончайшие пройдут соединения и вновь погаснут около трубы. Седов. Известие. В 1937, 24 июня. «С изменениями», вторая книга, стихотворение, 1948. Печп. Стихотворение, 1957, страница 30. В двух первых публикациях вместо 51, 54 было. «Когда сквозь мрак арктических туманов, магнитных бурь, неведомых уму, пробился к полюсу отважный Водопьянов и всех друзей собрал по одному, когда развернут по приказу Шмидта. Наш флаг над полюсом колеблется крылат, и будут пойманы углом теодолита. Восход луны и солнечный закат, когда по только что проложенному следу, чтобы довершить прекрасную победу, пронесся Чкалов, славен и велик, связав с Америкой наш буйный материк. Седов Георгий Яковлевич, выдающийся исследователь Севера». Глубинная книга. Впервые Дор. «Известие», 1937, 7 ноября, под названием «Великая книга». «С изменениями», под тем же названием, стихотворение, 1948. «В новой редакции и под новым названием», стихотворение, 1957. Печь. По рукописи. «Метаморфозы». Впервые. Вторая книга, страница 34, под названием «Бессмертие». Печь. Пазб. Стихотворение, 1957, страница 34. «Лесное озеро». Впервые. «Новый мир», 1956, номер 6, страница 133. «Соловей». Впервые. Стихотворение, 1957, страница 38. Антоний Марк, 82. 30 до нашей эры. Один из римских триумвиров, разделивших между собой власть после смерти Цезаря, погиб вместе с египетской царицей Клеопатрой в борьбе с Октавианом Августом, слепой. Впервые. Стихотворение, 1957, страница 39. «Утро». Впервые. «Новый мир», 1956, номер 6, страница 133. «Гроза». Впервые. Стихотворение, 1948, страница 41, секунда изменениями, стихотворение, 1957. Печь. По рукописи. Бетховен. Впервые юность. 1956, номер 10, страница 91. Уступи мне скворец уголок. Впервые вид. Москва. 1956, страница 443. Читайте «Деревья», стихи Гезиода. Впервые избранные, страница 55. Гезиод, древнегреческий поэт 8, 7В, до нашей эры. Оссиан, легендарный кельтский бард, от имени которого шотландский писатель Дже. Макферсон издал книгу стихов поэм Оссиана. Кухулин, один из героев Оссиана, ирландский король. Морвин, вымышленное королевство, фигурирующее в поэмах Оссиана. Камена муза. Девятая муза была покровительницей песнопений поздней эпической поэзии. «Еще заря не встала над селом». Впервые стихотворение. 1948, страница 43. Печь. Стихотворение. 1957, страница 46. В этой роще березовой. Впервые знамя. 1959, номер 4, страница 98. Воздушное путешествие. Впервые новый мир. 1947, номер 10, страница 120, без третьей строфы. Печь. Стихотворение. 1948, страница 24. Храм Гес. Впервые новый мир. 1947, номер 10, страница 121, секунда изменениями. Стихотворение. 1948. Печь. Пазб. Стихотворение. 1957, страница 49. Сагурама. Впервые дружба народов. 1948. 17, страница 136, секунд изменениями. Стихотворение. 1948. Песьп. Стихотворение. 1957, страница 51. В журнале было два авторских примечания. Сагурама, бывшее имение Ильи Чевчевадзе, некогда принадлежавшее Гурамишвили. Невдалеке от Сагурама, на месте убийства Чевчевадзе, воздвигнут обелиск его имени. Ныне Сагурама — дом творчества грузинских писателей, и к строке «Дистранники Гурамишвили», которая была вместо «Спутники Гурамишвили», в 1724 году гонимые турками и персами. Свыше тысячи грузин вместе с царем Вахтангом VI нашли убежище в России. К ним присоединился и поэт Гурамишвили, рассказавший об этом в исторической поэме «Беды Грузии». Храм Зидазени — старинный монастырь в горах близ Сагурама. Илья Чевчевадзе — выдающийся грузинский писатель. Цхет, Цхета — древняя столица Грузни. Ночь в Пасанауре. Впервые стихотворение. 1957, страница 53. Пандури — народный музыкальный инструмент вроде балайки. Две арагвы. Вблизи селения Пасанаури сливаются две реки, белая и черная арагвы. Я трогал листы эвкалипта. Впервые стихотворение. 1948, страница 45. Урал. Впервые стихотворение. 1948, страница 37, с подзаголовком. Отрывок из поэмы. Стихотворение. 1957, по рукописи. Турмалин. Минерал. Город в степи. Впервые. Новый мир. 1947, номер 5, страница 103, секунды изменениями. Стихотворение. 1948. Печь. По рукописи. В журнальной редакции вместо последних 7 стихов третьей главки было «В сухих волнах тяжелого песка», преодолевший рядом с человеком пустыни дикие и грузные века. Ассаргадон, ассирийский царь 707, 667 до нашей эры, здесь в смысле повелитель. Тамариск Гребенчук, небольшое дерево или кустарник с мелкими чешуйчатыми листьями, растет на солончаках. В тайге. Впервые. Впервые. Стихотворение 1948, страница 29. Печь Пазбе. Стихотворение 1957, страница 62. Творцы дорог. Впервые дыр. Редактор. Новый мир. 1947, номер 1, страница 101, секунда изменениями. Стихотворение 1948. Печь Пазбе. Стихотворение 1957, страница 64. В первой редакции была иная вторая главка, впоследствии опущенная нумерация главок была соответственно изменена. Есть в совокупном действии людей. Дыхание мысли вечный и нетленный народ, строитель мак и чародей. Здесь встал, как вождь, перед лицом вселенной, тот, кто познал на опыте своем. Многообразно сложный мир природы, кова в горах калечил бурелом, кова болот засасывали воды, чья грудь была потрясена судьбой, томящегося праздно мироздания, кто днем и ночью слышал за собой. Речь Сталина и мощное дыхание огромных толп народных тот не мог забыть о вас, строители, дорог. Далеко от родимого края, исполняя народный приказ, он идет по пустыням шагая. Человек, изумляющий нас! Он идет через тундры и горы, он шагает сквозь топи болот, сквозь глухие лесные просторы. Он, не ведая страха, идет. Валят с ног его злобные ветры, засыпает пустыню пурга, но ложатся дорог километры. Вслед за ним сквозь леса и снега. Бьются в грудь ему синие льдины, водопад угрожает бедой, но мосты, упираясь в пучины, повисают за ним над водой. Над горами бушуют метели, ураган ему кровь леденит, но залитые светом тоннели. Вслед за ним прорезают гранит. За железное рыцарство честь. Над просторами новых дорог. Выпьем чару за здравную вместе, землекоп, инженер, геолог. Поднимайте над рельсами чаши. За святой человеческий труд, чтобы дети запомнили наши, как мы с вами работали тут. Поднимайте над рельсами чаши, чтобы гремели с утра до утра. Золотые помощники наши. Бульдозеры, катки грейдера. Чтобы в царстве снегов и туманов, до последних пределов земли. Мы, подобно шеренге титанов, по дороге бессмертия шли. Нет, не напрасно трудится народ, вооруженный лампой Аладдина. Настанет час веществ круговорот. Признает в нем Творца и Властелина. Настанет час, когда в тайник миров прорвутся силы разума и света. И бешенство стихий переборов, огромным садом станет вся планета. Недаром нас приветствуют вдали. Кристаллами окованные скалы, недаром сами камни и металлы. С тяжелым звоном рвутся из земли. Махаон, бабочка. Стажары, созвездие. Завещание. Впервые 1948, страница 52. Стихотворение. 1957, страница 68. Впервые. Новый мир. 1953, номер 10, страница 43, без названия. Печь.
Пасеп!
Стихотворение. 1957, страница 70. Журавли. Впервые. Лит. Москва. 1956, страница 446, секунд изменениями, стихотворение. 1957.
Печь!
По рукописи. Прохожий. Впервые. Тарусские страницы. 1961, страница 311. В том же сборнике Степанов отмечает, что в этом стихотворении до предела конкретно показано Переделкинское кладбище. Переделкино, дачный поселок под Москвой. Читая стихи. Впервые. Новый мир, 1956, номер 6, страница 135. Когда вдали угаснет свет дневной. Впервые. Лет. Москва. 1956, страница 415. Вот теперь. Впервые. Новый мир. 1953, номер 10, страница 43. В бумагах поэта сохранился иной вариант окончания места последней строфы. Около снежных закут. Первый весенний сосуд. Толпы бессонных малюток. Влагу в ладонях несут. Кто вы, малютки вселенной? Вам ли обнять суждено? То, что для жизни мгновенной. Нашему сердцу дано. Приближался апрель к середине. Впервые.
Октябрь.
1956. Номер 12. Страница 132. Поздняя весна. Впервые. Стихотворение. 1957. Страница 79. Пифагорово пенье светил, гармония сфер, звуковые колебания, исходившие от небесных тел по теории пифагорейцев. Полдень. Впервые. Стихотворение. 1957. Страница 80. Лебедь в зоопарке. Впервые. Лит. Москва. 1956. Страница 447. Сквозь волшебный прибор Левенгука. Впервые. Стихотворение. 1957. Страница 83. Антони Левенгук, голландский натуралист, сделавший ряд замечательных открытий, работая с микроскопом. «Тбилисские ночи». Впервые стихотворение 1957, страница 84, на рейде. Впервые «Дружба народов» 1956, номер 4, страница 49. Печь. Стихотворение 1957, страница 86. Гурзуф. Впервые стихотворение. 1957, страница 88. Персефона, греческий миф. Богиня, олицетворяющая силы земли, владычица преисподней. Сирены, греческий миф. Полуптицы-полуженщины, волшебным пением увлекавшие мореходов. Светлик. В впервые. Стихотворение 1957, страница 89. Башня греми. Впервые. Стихотворение 1957, страница 90. Старая сказка. Впервые. Тарусские страницы. 1961, страница 311. Облетают последние маки. Впервые. 1960, номер 12, страница 66. Вот впервые. Тарусские страницы. 1961, страница 311. Прощание с друзьями. Впервые день поэзии. 1956, страница 13. Сон. Печь. Впервые по рукописи. Весна в Мисхоре. Впервые стих. Учансу. Дружба народов. 1956, номер 4, страница 51, весь цикл полностью. Стихотворение. 1957, страница 92. Иудино дерево, южное декоративное растение. Рапсоды исполнителя эпических песен в Древней Греции. Учансы, водопад в Крыму. Портрет. Впервые новый мир, 1956, номер 6, страница 134. Роктов Федор Степанович Ло. 1730-1810, художник-портретист. Портрет А.П. Струйской хранится в Государственной Третьяковской галерее. Я воспитан природой суровой. Впервые. Дружба народов, 1956, номер 4, страница 51. П. Впервые. Дюнность, 1956, номер 10, страница 91. Дождь. Впервые. Октябрь. 1955, номер 6, страница 123. Печь. Пазб. Стихотворение, 1957, страница 97. Ночное гулянье. Впервые юность, 1956, номер 10, страница 91. Неудачник. Впервые октябрь, 1956, номер 7, страница 82. Печь! Пазб! Стихотворение, 1957, страница 99. Ходоки. Впервые дружба народов, 1955, номер 11, страница 3. Возвращение с работы. Впервые! Стихотворение! 1957, страница 103. Шакалы! Впервые дружба народов, 1956, номер 4, страница 49. Кино. Впервые октябрь, 1956, номер 7, страница 81. Печь. Паспа. Стихотворение, 1957, страница 106. Бегство в Египет. Впервые. Тарусские страницы. 1961, страница 311. Бегство в Египет. И, согласно библейскому преданию, узнав о рождении Христа, иудейский царь Ирод приказал умертвить всех младенцев в Вифлееме, и родители Иисуса вынуждены были бежать в Египет. Весенние пейзажи. Лит. Москва, 1956, страница 445. Второе и третье стихотворения назывались «Дутро» и «Канны». Печь. Пазбе. Стихотворение, 1957, страница 108. «Некрасивая девочка». Впервые. Москва, 1956, страница 444. Печь. Пасп. Стихотворение, 1957, страница 110. «При первом наступлении зимы». Впервые лит. Москва, 2-1956, страница 417. «Осенний клен». Впервые с Галкин. Стихи. Баллады. Драма. 1958, страница 27. Галкин Самуил Залманович, известный советский еврейский поэт и драматург. Старая актриса. Впервые лит. Москва. 2-1956, страница 416. О красоте человеческих лиц. Впервые. Новый мир. 1956, номер 6, страница 135. Где-то в поле возле Магадана. Впервые. День поэзии. М. 1962, страница 298, без 17, 20 строк. Перукописи. О колодок, санитарная часть больницы. Поэмы весны. Впервые. Тарусские страницы. 1961. Страница 312. Последняя любовь. Отдельные стихотворения цикла впервые печатались. Чертополох. Лит. Москва. 2-1956. Страница 415. Последняя любовь. Москва. 1958. Номер 2. Страница 83. Морская прогулка. Стихотворение, 1959, страница 173. Встреча. Стихотворение, 1959, страница 179. Весь цикл. Дисбранная, страница 136. Печь по рукописи. В одной из рукописей стих. Встреча включена в качестве второй части в стих. Две встречи. Приводим первую часть этого стихотворения, который предпослан эпиграф из романа «Лет назад». Толстого «Война и мир», «Княжна Марья». По лицу отца, не грустному, не убитому, но злому и неестественно работающему над собой лицу, увидела, что вот-вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастье. Сраженное бессмысленной судьбой, его лицо мне видится далече. Как неестественно, борясь с самим собой, он работала, пугаясь этой встречи. Два великана, воля и беда, руководили страшной той работой, и целый мир огромный, как всегда. Следил за ним с тоской и неохотой. Он работала о быстрые шаги. Уж доносились издали и с громом. Открылась дверь и в облике знакомом. Старик прочел.
«О, Боже, помоги!»
Противостояние Марса. Впервые новый мир. 1956, номер 10, страница 104. Печь по рукописи. Гурзуф ночью. Впервые знамя 1959, номер 4, страница 99. Плиний старший 22 или 23, 79. Автор многотомной естественной истории, представляющий собою своеобразный свод существовавших тогда в этой области знаний. Над морем. Впервые новый мир. 1957, номер 12, страница 137. Смерть врача. Впервые! День поэзии! 1957, страница 44. Детство! Впервые. День поэзии. 1957, страница 44. Ношенка. Впервые. Москва, 1957, номер Б, страница 63. Болеро. Впервые. Москва, 1957, номер 5, страница 64. Равель Морис, известный французский композитор. Птичий двор. Впервые Дезбранная, страница 153. Одиссея и Сирены. Впервые Литература и жизнь. 1959, 20 марта. Стихотворение написано по мотивам эпизода из Одиссеи Гомера. Аттика, область Древней Греции. Это было давно. Впервые Дезбранная, страница 157. Казбек. Впервые Новый мир. 1957. Номер 12, страница 138. Хевсуры — народность, родственная грузинам, живущая вблизи Казбек. Снежный человек. Впервые избранные. Страница 161. Троглодит — общее название древнего человека, жившего в пещерах или землянках. Астероид — малая планета. Ламы — буддийские монахи. Одинокий дуб. Впервые новый мир. 1959, номер 4, страница 53. Стирка белья. Впервые знамя. 1959, номер 4, страница 101, без последних четырех строк. Печь. По рукописи, водит по греческому мифу, родилась из пены морской. Летний. Впервые новый мир. 1959, номер 4, страница 54. В рукописи первоначальное название. Первый вечер на Оке. Гомборский лес. Впервые новый мир. 1957, номер 12, страница 139. Печь. По рукописи. Кахети — часть Восточной Грузии. Мурильо — знаменитый испанский художник. Сентябрь. Впервые Москва, 1958, номер 2, страница 84. Вечер на Оке. Впервые новый мир. 1957, номер 12, страница 137. В рукописи первоначальное название. Второй вечер на Оке. Кто мне откликнулся в чаще лесной? Впервые. 1958, номер 2, страница 84. Окарина, небольшой глиняный музыкальный инструмент, звук его напоминает флейту. Гроза идет. Впервые. Литература и жизнь. 1959, 20 марта. Зеленый луч. Впервые. Новый мир. 1959, номер 4, страница 53. У гробницы Данте. Новый мир. 1959. Номер 4, страница 54-55. Мне мачехой Флоренция была. Данте Алигьери был изгнан в 1302 году из Флоренции и остальную часть жизни провел на чужбине. Тоскана — область Средней Италии, в которую в числе других провинций входит и Флоренция. Городок. Впервые избранные. 1960, страница 177. Ласточка. Впервые избрана 1960, страница 179. Пихи поют. Впервые знамя 1959, номер 4, страница 97. Коломенские дали. Коломна, городок под Москвой. Подмосковные рощи. Впервые знамя 1959, номер 4, страница 101. Иван Великий, колокольня в Московском Кремле. На закате. Впервые новый мир. 1958, номер 12, страница 106, под названием «Закат». Печь по рукописи. Не позволяй душе лениться. Впервые новый мир. 1958, номер 12, страница 107, без названия. Печь по рукописи. Рубрук Монголии. Три главы. Начало путешествия. Дорога Чингисхана и монгольские женщины. Впервые литература и жизнь. 1959, 21 июня. Полностью поэма «Впервые избранная». 1960, страница 188. Пёкч. Автор сопровождает поэму следующими примечаниями. Рубрук. Вильгельм де Рубрук и Рубруквиз, монах ордена миноритов, в 1253 году по поручению французского короля Людовика IX ездил в страну древних монголов, о чем оставил любопытные записки. Волга. Танаит. Каман Половец. Мокша. Племена финского происхождения. Ом мани падме кум. Буддийская молитва. Каракорум – древняя столица монголов. Гох и Магог – Библ. Имена князей и народа, которые по пророчеству в отдаленном будущем придут с севера. Здесь имеются в виду монголы. Ярослав – новгородский князь Ярослав Всеволодович. Отец Александра Невского, впоследствии великий князь Киевский. В 1239 году Батый, основав свою резиденцию в Сарае, потребовал к себе русских князей на поклон. Он принял Ярослава с честью и дал ему старейшинство во всей Руси. Гривны — мелкие монеты, из которых иногда делались манисты. Ям — почтовая станция, на которой меняют лошадей. Капелла — молитвенное сооружение небольшого размера у католиков. Здесь монастырь. Гиперборейский интернат — ироническое определение смутных представлений ученых античного мира о таинственных гипербореях, жителях Крайнего Севера. Анон — приток реки Ингады. Кирулен — река, впадающая в озеро Далайнор. Алан — иранское племя. Кимвалы — древний восточный ударный музыкальный инструмент. Минорит — одно из подразделений ордена францисканцев. Несториане — одна из разновидностей христианства, получившая свое название по имени константинопольского патриарха Нестория, имевшая, в частности, некоторое распространение в Средней Азии и Западном Китае. Столбцы и поэмы. «Белая ночь». Впервые «Столбцы», страница 10. «Печь» по рукописи. Невкать. Большая, Малая и Средняя Невка — название рукавов Невы. Елагин — один из островов, на которых расположен Центральный парк культуры и отдыха в Ленинграде. Вечерний бар. Впервые под названием «Красная Бавария». Столбцы, страница 7. Печь по рукописи. Пикадилли — старое название одного из ленинградских кинотеатров, теперь «Аврора». Над башней рвался шар крылатый. Дом на Невском, проспекте в Ленинграде, принадлежавший прежде фирме «Зенгер», украшен башней с шаром наверху ныне. Дом книгих. Футбол. Впервые звезда 1927, номер 12, страница 100. По рукописи «Афорт». Впервые «Столцы», страница 21. Печь. По рукописи «Болезнь». Печь. Впервые по рукописи «Грошнишки». Печь. Впервые по рукописи «Часовой». Впервые «Мсты», страница 27. Печь. По рукописи. «Столбцы», страница 29. Печь по рукописи «Движения». Впервые «Столбцы», страница 32. На рынке. Впервые «Столбцы», страница 33. Печь по рукописи «Ивановы». Впервые «Столбцы», страница 39. Печь по рукописи. «Свадьба». Впервые стал страница 42. Печь по рукописи. «Фокстрот». Впервые «Столбцы», страница 46. Печь по рукописи. «Пекарня». Впервые «Столбцы», страница 50. Печь по рукописи. «Рыбная лавка». Впервые «Звезда», 1929, номер 8, страница 108. В «Столбцы» не входила. Печь. Архитриклин, измененная триклиниарх. Так в Древнем Риме назывался главный из рабов, прислуживавших за пиршественным столом триклинием. Обводный канал. Впервые «Столбцы», страница 53. Перкописи. Бродячие музыканты. Впервые «Столбцы», страница 55. Печь. По рукописи. Роскошный Тамара, стихотворение М. Ю. Лермонтова. Тамара, ставшая популярным романсом. На лестницах. Впервые по рукописи. Купальщики. Впервые столбцы. Страница 61. Печь. По рукописи. Фолгомка от слова полигамия из многобрачиях. Незрелость. Столбцы. Страница 63. Печь. По рукописи. Народный дом. Впервые столбцы. Страница 65. Печь. Любопытный реальный комментарий к стихотворению можно найти в «Ленинградской правде» с 5 июня 1926 года. В саду Нардома, одном из вместительнейших летних садов, мелкое провинциальное житье-бытье, от пьяных нет прохода, да оно и неудивительно. Несколько концертных номеров с часовым антрактом, американские горки да дурашливые зеркала — вот и все, что может предложить Нар. Дом своей рабочей публики. Процитированная нами заметка С. Дрейдина вызвала в следующих номерах оживленные отклики. Самовар. Впервые по рукописи. На даче печь. Впервые по рукописи. Начало осени. Впервые звезда. 1929, номер 8, страница 109. Цирк. Впервые. Звезда. 1929, номер 2, страница 112. Печь по рукописи. Лицо коня. Впервые. Тарусские страницы. 1961, страница 309. В жилищах наших печь. Впервые по рукописи. Прогулка впервые. Лит. Современник. 1937, номер 3, страница 115. Печь по рукописи. Змеи. Впервые тарусские страницы. 1961, страница 310. Искушение. Печь. Впервые по рукописи. Меркнут знаки зодиака. Впервые звезда 1933, номер 2, 3, страница 78. Кикуок, танец американских негров, одно время бывший модным в Европе. Искусство. Впервые тарусские страницы 1961, страница 310. Печь. По рукописи. Вопросы к морю. Впервые тлит, тлит. 1962, номер 6, страница 44. Время. Печь. Впервые по рукописи. Андромеда, конь, созвездие. Испытание воли, печь. Впервые по рукописи. Поэма дождя, печь. Впервые по рукописи. Впервые. Вторая книга, страница 5, птицы. Печь. Впервые по рукописи. Человек, печь. Впервые по рукописи. Печь. Впервые по рукописи. Царица. Мох. Тарусские страницы, 1961, страница 310. В бумагах Н.А. Заболоцкого сохранилась следующая запись, относящаяся к этому стихотворению. Знаменитый Агриппа Ноттингеймский царицей мух называет какую-то таинственную муху величиной с крупного шмеля, который любит садиться на водяное растение, называемое флутою плантагене, и с помощью которой индус якобы отыскивает клады на своей родине. «Когда вы будете иметь в своем распоряжении одну из таких мух, — пишет Агриппа, — посадите ее в прозрачный ящичек. Ее помещение надо освежать два раза в день и давать ей растение, на котором ее поймали. Она может жить при таких условиях почти месяц. Чтобы узнать направление скрытых на известной глубине сокровищ, надо, чтобы стояла хорошо установившаяся погода. Тогда, взяв ящичек с мухой, отправляйтесь в путь, постоянно посматривая и подмечая ее движение. Когда вы будете находиться над местом, содержащим золото или серебро, муха замахает крыльями, и чем ближе вы будете, тем сильнее будут ее движения. Если в недрах сокрыты драгоценные камни, вы заметите содрогание в лапках и усиках. В том же случае, если там находятся лишь неблагородные металлы, как медь, железо, свинец и пер. Муха будет ходить спокойно, но чем быстрее, тем ближе к поверхности они находятся. Нечто похожее на это курьезное предание я слыхал и в русских деревнях. Агриппа Ноттингеймский или Ниттезгеймский, Генрих Корнелий, разносторонний ученый, близкий к гуманистам. Пентакль от пентаграмма, магический знак. Предостережение. Впервые тарусские страницы, 1961, страница 310. Подводный город, печь. Впервые по рукописи. Стихотворение написано по мотивам сказания об Атлантиде, которую получил в свое владение бог Посейдон. Си-эм. Диалог древнегреческого философа Платона 427-347 Дон. С Докритий, где в частности упоминается порода орехалка, извлекавшаяся из земли во многих местах острова, и после золота, имевшая наибольшую ценность у людей того времени. Школа жуков. Печь. Впервые по рукописи. Отдыхающие крестьяне. Печь. Впервые по рукописи. Битва слонов. Лит. Глит. Грузия. 1962, номер 6, страница 44. Печь. По рукописи. Торжество земледелия. Впервые. Пролог и глава «Торжество земледелия». Звезда 1929, номер 10, страница 54-56. Поэма полностью удар. Редактор. Звезда 1933, номер 2, 3, страница 81-99. По рукописи. «Безумный волк». Печь. Впервые по рукописи. Чигирь. Звезда. Венера. Ассурбанипал. Царь Ассирии. 668-626 до нашей эры. Здесь его имя употреблено как символ беспощадности. Гарпагон. Герой комедии Мольера «Скупой». Деревь. Печь. Впервые по рукописи. Стихотворения, не включенные в основное собрание. Поход. Впервые. Ленинградская правда. 1927. 13 ноября. Поприщин. Впервые. Литературное приложение к «Ленинградской правде». 1928. 29 января. Поприщин. Персонаж из повести Н.В. Гоголя. Записки сумасшедшего. Бедный чиновник, вообразивший себя испанским королем Фердинандом. Меджи. Собачонка дочери директора департамента, где служил Поприщин. Сохранение здоровья. Печь. Впервые по рукописи. В 1931 году в журнале «Ленинградский динамовец» в ноябрь, номер 6, страница 11, было напечатано стихотворение, являющееся явной вариацией на ту же тему. «Прогулка на лыжах». «Если серый ты, как тряпка, и скребут на сердце мыши, надевай скорее шапку, вынимай скорее лыжи. Прямо с горки по оврагу чуть не воя, чуть не плача. Ты лети, лети, бедняга ноги фертом раскоряча. Ты лети, лети по снегу, словно пташки из-под ели. Лыжи вылечат калеку. В самом деле, если где-нибудь мужчина не имеет аппетита по размысли, где причина, столь мучительного вида. Он ни щей не ест, ни каши, по ночам ревет с просонок. И по дому ходит даже от тоски в одних кальсонах. Потому мужчина, что, не имея хладнокровия, что здоровье много значит, у него же нет здоровья. Надевай, мужчина, лыжи, вынимай свою фуфайку, да с пригорка, словно с крыши, начинай-ка, начинай-ка! Почему иная дева? Вид имеет вроде стула. Загребает ножкой влево, а сама весьма сутула. Целый день она считает, пишет разные бумажки, а потом во сне икает. И лекарство пьет из чашки, потому плоха девица. И на стул весьма похоже, что на воздух не стремится, чтобы вся дышала кожа. Надевай, девица, лыжи, вынимай свою фуфайку, да с пригорка, словно с крыши, начинай-ка, начинай-ка. Кто б ты ни был мой читатель, но когда на сердце скука, помни, лыжи твой приятель или, может быть, подруга. Ну-ка, с горки вдоль по снегу. Побежали, полетели. Лыжи вылечат калеку. В самом деле. В самом деле французская бумажка — ароматическое средство. Печь. Впервые по рукописи, кузнечик. Печь. Впервые по рукописи. Когда бы я недвижным трупом. Впервые по рукописи. Медленно земля поворотилась. Печь. Впервые по рукописи. Во многом знание — немалая печаль. Печь. Впервые по рукописи. «Экклезиаст» — название одной из книг Библии. Венеция. Впервые. Литературная газета. 1958. 18 января. Это и следующее стихотворение навеяно впечатлениями от поездки НЭМ. Заболоцкого в Италию в 1957 году в составе делегации советских писателей. Железные мавры. Статуи мавров, отбивающие часы на площади Смарк. Случай на Большом канале. Впервые. Литературная газета. 1958. 18 января. Вапоретто. Маленькие катера. Разве ты объяснишь мне, откуда? Печь. Впервые по черновой рукописи. Счастливый день. Впервые по рукописи. Генеральская дача. Печь. Впервые по рукописи. На вокзале. Печь. Впервые рукописи. Железная старуха. Печь. Впервые по рукописи. Исцеление Ильи Муромца. Печь. Впервые по рукописи. Вслед за переводом слова о полку Игореве Н. Заболоцкий задумал предпринять стихотворное переложение русских былин. В архиве семьи Заболоцких сохранились многочисленные материалы, свидетельствующие об углубленном изучении поэтом различных вариантов былин об Илье Муромце, а также записка о необходимости мероприятий по составлению свода русских былин, в которой он пишет. Благодаря трудам известных собирателей и систематизаторов, работавших в старые времена, многие культурные народы имеют систематические своды своего эпоса. Эти своды получили всеобщее признание, несмотря на то, что некоторые из них, например, песни о сианах, в свое время были скептически восприняты частью научной критики. Собиратели русских былин не посчитали себя вправе систематизировать свои записи и печатали их в том виде, в каком они были сделаны со слов народных сказителей. Для наших собирателей было характерно высокое чувство ответственности перед наукой. Гильфердинг, например, писал: «Я считаю эпические песни, сохранившиеся в народе нашем, настолько ценными для науки, что они заслуживают все издание». Но вместе с тем все сделанные им записи Былин Гильфердинг считал сырым материалом. Он считал, что для полного, окончательного издания Былин еще не наступило время. Он мечтал о почищенном издании избранных Былин. Все наши собиратели, начиная с Кирши Данилова и кончая советскими собирателями, проделали огромную работу накопления сырого материала. Чтобы разобраться в этом материале, требуется не только незаурядная эрудиция, но и правильный методологический подход к делу. Всеобщий интерес к народному эпосу, проявленный русским обществом прошлого века, а также нужды школьного преподавания настоятельно потребовали удобочитаемого свода былин. На протяжении столетия было сделано несколько попыток выполнить эту работу. Среди этих попыток следует особо отметить сводную работу лет назад Толстого о четырех старших богатырях Острогорского об Илье Муромце. Книгу Авенариуса для школьного и домашнего чтения, выдержавшую несколько изданий, и другие, однако, большинство этих книг выполнено авторами без достаточной научной подготовки и при весьма невысоких поэтических данных. В наше время интенсивного роста народного самосознания и новой международной роли русского языка дело организации народного эпоса в единое стройное целое следовало бы считать делом общенародного и государственного значения. В основу работы по составлению свода могут быть положены следующие соображения Один. По естественному географическому делению свод должен состоять из двух циклов – киевского и новгородского. Два циклы, группируясь вокруг основных героев, должны со всей возможной полнотой исчерпать богатство киевских и новгородских былин. Однако надобность композиции неминуемо заставит отбросить некоторые третьестепенные сюжеты или приписать некоторые действия другим героям. Смущаться этим не следует. Народные сказители часто идут на это стремление обыграть весь материал без исключения, повлечет за собой ряд натяжек и длиннот. Три. Богатство былинного языка должно быть сохранено во всей его благоразумной неприкосновенности. Однако, безусловно, должны быть исключены чуждые общенародные речи диалектизмы и местные обороты речи. Неправильные словообразования, принятые сказителем для сохранения размера, должны быть заменены общепринятыми. Ничего не значащие подсобные словечки. Тотикова, ведь нунь и прочие подобные, вставленные для размера, должны быть отброшены как препятствующие естественному движению речи. Должны быть изъяты имеющиеся в текстах немногочисленные вульгарные обороты. 4. Поэты-составители в целях художественного усовершенствования текста не должны бояться творческого вмешательства в текст, если это требуется ходом дела. Здесь, однако, должен быть полностью соблюден такт и обнаружено полное понимание былинного стиля. 5. Надобно помнить, что тонический стих былины обнаруживается только при пении ее сказителем, на что указывал еще Гильфердинг, в писанном тексте, где будут отсутствовать музыкальный каданс и вспомогательные вставные словечки. Стих потеряет свой тонический характер. Поэты обязаны воссоздать тонический былинный стих собственными средствами и не отступая от былинного стиля. 6. Текст былин должен делиться на строфы различной протяженности, так как былина в ее живом исполнении имеет строфическое членение. Это убедительно доказано ленинградским исследователем А. Цель этой записки – обратить внимание руководства Союза на необходимость принять меры к составлению свода русских былин. Каждое из положений записки при необходимости может быть дополнительно развито и аргументировано. Слово о полку Игореве. Впервые 1946, номер 10, 11, страница 84. Печь. Стихотворение 1957, страница 168. В заметке от переводчика, помещенной в журнале, Заболоцкий писал: «Моя работа не претендует на научную точность строгого перевода и не является результатом новых текстологических изысканий. Это свободное воспроизведение древнего памятника средствами современной поэтической речи». 7 октября 1945 года газета «Социалистическая Караганда» сообщала о выступлении Н. Заболоцкого с чтением перевода слова. Однако работа над переводом продолжалась и впоследствии. В бумагах поэта сохранилась статья о ритмической структуре «Слово о полку Игореве», датированная 1951 года. В письмах к поэту хранятся в семье Заболоцкого академик Д.С. Лихачев отмечал, что данный перевод, несомненно, лучший из существующих, лучший своей поэтической силой. Одобряя мысли Заболоцкого о стихотворной обработке русских былин, смотри примечание к «Исцелению Ильи Муромца». Страница 468. Д.С. Лихачев предложил ему также переложить повесть о разорении Рязани Батыем, Задонщину и «Слово о погибели русской земли», «Слово о полку Игореве», величайшее произведение древней русской литературы, памятник русской культуры, 12 век список. «Слова» был найден в начале 90-х годов, 18 век, в одном из рукописных собраний Ярославля. Существуют многочисленные переводы «Слова» с древнерусского на современный русский язык, в том числе выполненные В.А. Жуковским А. и Майковым В.И. Стелецким А. Каюговым. «Слово о полку Игореве» рассказывает о походе на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича весной 1185 года вступления. Ярослав Мудрый умер в 1054 году. При нем еще сохранялось государственное единство и мощь Киевской Руси. Мстислав Редидю заколол. Речь идет о единоборстве знаменитого Черниговского и Тмутараканского князя Мстислава Владимировича Дум. В 1036-м брата Ярослава Мудрого с косожским князем Редидею. С повести временных лет об этом поединке рассказывается под 1022 года роман «Красный ум». В 1079-м князь Тмутараканский, внук Ярослава Мудрого. Владимир Святославич умер в 1015 году. Троян упоминается в древнерусской письменности как языческий бог. Велес Волос, языческий скотий бог, по-видимому, считался также покровителем пастухов и певцов-поэтов. Люди и стихии ветра, например, в представлении язычников, потомки богов. Сулад, левый приток Днепрах, ближайшая к Киеву граница Половецкой степи. Часть первая. Всеволод, брат Игоря Ум. В 1196-м князь Трубческий и Курский. Ярук, овраг Буерак, также ручей во враге. Див, возможно, мифическое существо, вроде лешего или вещей-птицы. Сурож, ныне Судак, город в Крыму. Корсунь Херсанес, греческая колония в Крыму, недалеко от нынешнего Севастополя. Тмутаракань, княжество, находившееся на месте нынешней Тамани, на северном берегу Черного моря, в XI век управлялось черниговскими князьями, но во второй половине XI век было отторгнуто половцами. Болван Тмутараканский, возможно, одна из двух огромных статуй божествоства Санерк и Астартах, воздвигнутых в III век до нашей эры Аксамит, бархатная ткань. Гнездо бесстрашное Олега. Имеется в виду Олег Святославич, родоначальник черниговских князей, участников похода. Гза и Кончак, предводители половецких сил, идущих навстречу Игорю. Бежать в Древней Руси означало не спасаться бегством, а быстро передвигаться. Стрибах, по-видимому, бог ветров. Авары, лобры, племя, появившееся на северных берегах Черного моря в V век и исчезнувшее в IX век Глебовна. Ольга Глебовна, жена Всеволода, звон тот слушал. Шум княжеских раздоров, усилившихся при Владимире Мономахе. Борис, сын Вячеслава, внук Ярослава Мудрого. Он выступил в междоусобной борьбе на стороне Олега Святославича, лишившегося своей вотчины Чернигова, и был убит у реки Канины. Отец Святополка, Изяслав Ярославич, был убит в 1078 году близ Чернигова, в той же битве, что и Борис Вячеславич, сражаясь против Олега. Угорский-венгерский. Дождь бог. Один из языческих богов, внуки дождь бога, русские. Аратай, пахарь. Хоролужный, по-видимому, булатный. Карн. Олицетворение кары и скорби. Жля-жля. Плач по убитым. Разбудил поганых для войны и так далее. Походы Святослава замирили половцев, их вновь разбудило поражение Игоря. Половецкий хан Кобяк был захвачен в плен русскими князьями, выступившими в поход против половцев во главе со Святославом Киевским в 1183 году венецийцы, жители Венеции. Часть вторая. Олег сын князя Игоря. Святослав племянник Игоря, князь Рыльский, девы готские. Готы жили в Крыму и вблизи Тмутаракани. Бус-Абос, Баус или Баос, анский князь, в 375 году готский король победил антов предков восточных славян и приказал распять Бааза и его сыновей. Месть Шарукань. Шарукан, дед хана Кончака, потерпел жестокое поражение от Владимира Мономаха в 1106 году. Кончак после поражения Игоря смог отомстить за его бесславие. Татраны, топчаки, ольберы, ревуги — племена тюркского происхождения, выступившие против половцев на стороне русских. Римов, осажденный половцами город. Сыновья Глеба Ростиславича, рязанские князья, зависимые от Всеволода Георгиевича Суздальского, могущественного князя. Ноготы и Резань — название мелких монет. Рюрик Ростиславич — один из самых деятельных и воинственных князей XII века. Давид Давыд Ростиславич Смоленский, брат Рюрика. Ярослав Владимирович Галицкий, тесть Игоря Святославича, князь богатого галичского княжества, прозванный осмомыслом Лот Восьми Мыслей. Роман Мстиславич, князь Волынский и Галицкий. Мстислав, возможно, его двоюродный брат Мстислав Ярославич Пересопницкий. Деремелы, Ятвяги, литовские племена. Рось, правый приток Днепра. Ингварь и Всеволод, сыновья Ярослава Изясловича Луцкого. Трое Мстиславичей, сыновья Мстислава Изясловича. Роман, Святослав и Всеволод Волынские князья, Роман уже был выше назван. Шестокрыльцы, соколы. Век Троянов, конец языческих времен, имеется в виду магическое значение числа 7. 7 дней творения, 7000 лет существования мира и тому подобное. Всеслав Полоцкий действовал в обстановке восстаний смердов, сомкнувшихся с реакцией древнерусского язычества. Решив воспользоваться в 1068 году восстанием киевлян, чтобы захватить киевский престол, Всеслав играл своей судьбой, кинул жребий. Выскочил из Белгорода зверем и так далее. В 1069 году Всеслав вместе с киевлянами выступил против пошедших на него войной князя Изяслава и польского короля Болеслава, но еще до встречи с их войсками по неизвестной причине. Был вынужден бежать ночью из Белгорода, тайно от киевлян, смотри повесть временных лет, под 1069 года Дудутки, местечко вблизи Новгорода. Немига — небольшая речка, на которой стоял Минск, сейчас ее нет. Здесь Слав потерпел поражение от сыновей Ярослава. Хори — славянский языческий бог, по-видимому, бог солнца. Старый Владимир, Владимир Ай Святославич, ходивший многими походами на внешних врагов русской земли. Часть третья. Ярославна, жена Игоря Ефросинья, дочь Ярослава Владимировича Осмомысла. Забрала крепостная стена. Овлур — половец, бежавший вместе с Игорем. Вежа — шатер кибитка. Гоголь — дикая утка из породы нырковых. Дятлы стуком кажут путь к реке. В степи деревья растут только в глубоких, невидных издали долинах рек. Стук дятлов в деревьях указывал Игорю путь к речным зарослям, в которых можно скрыться от погони. Вот стугна, худой, имея нрав и так далее. В реке Стугне, приток Днепра, утонул во время переправы 22-летний сын Всеволода Ярославича, князь Ростислав. Соколенок, сын Игоря Владимир, он женился в плену на дочери Кончака и в 1187 году с женой и ребенком вернулся на Русь, где был обвенчан уже по церковному обряду. Боричев, неоднократно упоминаемый в летописи взвоз-подъем, ведущий снизу от Днепровской пристани к центру Киева. К Пирогощей Богородице. Имеется в виду церковь Богородицы Пирогощей, построенная в 1136 году из переводов, из сербского эпоса. Королевич Марко и Вила. Впервые сербский эпос. Теодин Мен. 1960, страница 160. Королевич Марко, юнак-богатырь, герой, о котором сложен цикл сербских народных песен. Вила — мифологическое существо. Милош Воевода, юнак, герой Косовской битвы. Шарац — легендарный конь, наделенный сказочными свойствами. Шестопер, рот, палец, тяжелое оружие, виден. Город на Дунае. Марко узнает отцовскую саблю. Впервые. Сербский эпос. Т. Один М. 1960, страница 200, Марица река. Новак — легендарный кузнец. Вукашин — правитель, действительно погибший в битве на Марице. Старые немецкие поэты. Мейергофер. Мейергофер — малоизвестный австрийский поэт первой половины XIX век Мемнон. Впервые стихотворение, 1957, страница 119. Мемнон, греческий миф, сын богини утренней зари Эос Авроры, у римлян, убитый под Троей. Его именем греки называли статую египетского фараона Аменофиса Аменктипа III, находящуюся возле Фиф и издающую при восходе солнца странные звуки. Рюккерт. Рюккерт Фридрих, немецкий поэт-романтик, профессор восточных литератур. Песнь старца. В стихотворение. 1957, страница 120. Гете. Свидание и разлука. Впервые стихотворение. 1957, страница 122. Шиллер. Рыцарь Тагенбург. Впервые стихотворение. 1957, страница 124. И Ивиковы журавли. Впервые стихотворение. 1957, страница 127. Ивик – полулегендарный древнегреческий поэт VI век до двух. Коринф – один из крупнейших городов Древней Греции. Акрокоринф – стены Коринфского акрополя, то есть возвышенной укрепленной части города. Пританы – должностные лица в Древней Греции. Гелиус – бог солнца. Фокида – область в Средней Греции. Авлида – знаменитая морская гавань, из которой греческий флот отправлялся в поход на Трою. Эринии Эвменидых, богиня мщения. Аид – подземное царство. Из современной итальянской поэзии. Умберто Саба. Умберто Саба – итальянский поэт. Мое достояние. Впервые. «Новый мир», 1958, номер 4, страница 80, Паолина. Впервые СП. Из итальянских поэтов Мем. 1958, страница 94. Чемпионка по плаванию, впервые. Себеп. Из итальянских поэтов М. 1958, страница 95. Три. Впервые иностранная литература. 1958, Нэнс 5, страница 90. Репелина. Репелина Анджела Мария Брод. В 1922 году. Переводчик и литературовед, в частности, исследователь русской и советской поэзии. Нет, я не говорил, что одинок я в мире. Печь. Впервые по рукописи. Пришел февраль огромный бородатый. Впервые иностранная литература. 1958, номер 5, страница 100. СЭП. Из итальянских поэтов М. 1958, страница 74, под названием «Февраль». Воскресенье. Впервые с Б. Из итальянских поэтов М. 1958, страница 74. Из венгерской поэзии. Антал Гидош родился в 1899 году. Современный венгерский писатель-революционер, известный не только своими стихами, но и как прозаик, автор романа «Господин Фицик». На русском языке вышли книги его стихов. «Венгрия ликует» и «Колонии кричат». Стихи, переведенные Н.А. Заболоцким, входят в цикл «Сад моей тетушки». Впервые в «Новый мир». 194. Номер 3, страница 94. Печь. Пакн. Антал Гидош. Избранные произведения в двух томах. Т. Один М. 1960. Страница 59. 92 Кельвина стихотворению «Зачем?». В антологию венгерской поэзии ДМ. 1952, страница 390, оно вошло под названием «Отщенье». Имеется примечание. Это и следующие стихотворения написаны в 1944 году, когда в Венгрии хозяйничали немецкие фашисты. Классики грузинской поэзии. Печь. Грузинская классическая поэзия в переводах. Не. Заболоцкого в двух томах Тбилиси, 1958. Давид Гурамишвили. Давид Гурамишвили, грузинский поэт, создатель книги «Давитянин», буквально Давидова, много лет проживший на Украине. Зубов. Впервые в КН. Давид Гурамишвили. Стихи и поэмы М. 1953, страница 184. Зубовка, село на Украине близко Миргорода, на реке Харол. Григол Арбеляни. Григол Григорий Харбеляни. Грузинский поэт-романтик и политический деятель. Мухамбази, «Не давай мне Винаев». Впервые Григорий Арбеляни, стихотворение Тбилиси. 1947, страница 7. Мухамбази, форма восточного стиха с пятистрочной строфой. Мухамбази Гар. Арбеляни написаны в свободной манере. Весна. Впервые Григорий Арбеляни, стихотворением Н. 1949, страница 30. Кьярали. Впервые Григорий Арбеляни, стихотворение Тбилиси, 1947, страница 38. Ярали Шаншиашвили, последний придворный поэт грузинских царей, знакомый Гэр, Каджорские высоты. Каджори – живописная местность возле Тбилиси. Иверийцы – жители восточной Грузии, называвшиеся в древности Иверией. Грузины. Азарпеша – ковш для вина с длинной ручкой. В Новгород брошен. Арбеляни был выслан из Грузии после заговора 1832 года в Россию. «Вечер разлуки». Впервые Григорий Арбеляни, стихотворение. Тбилиси, 1947, страница 63. Девы в фольклоре народов Востока, исполинские злые чудовища. Мухамбази, только я глаза закроем. Впервые Григорий Арбеляни, стихотворение. Тбилиси, 1947, страница 75. Чамчи мелко, тбилисский ашук второй половины, 19 век Лапиана, тбилисский рыбак, отличавшийся в кулачных боях, любимец Гэр, Арбеляни. Арточалы, предместье Тбилиси, излюбленное место развлечения состоятельной молодежи. Илья Чевчавадзе. Илья Чевчавадзе, грузинский поэт, прозаик и политический деятель. Гарам Кварели. Впервые дружба народов, 1947 кн. 16 страница 129. Кварели. Город и крепость в Кахетии на берегу Алазани, родина поэта. Элегия. Впервые дружба народов, 1947 кн. 16 страница 128. Базалецкое озеро. Впервые дружба народов, 1947 кн. 16 страница 128. Старинная легенда говорила, что на дне Базалецкого озера, находящегося недалеко от Г, Душети в золотой колыбели растет младенец, будущий герой грузинского народа. Акакий Церетели. Акакий Церетели, грузинский поэт и прозаик. Волнуйся, море впервые. Антология грузинской поэзии, 1958, страница 332. Рассвет. Впервые. Антология грузинской поэзии ММ. 1958, страница 334. Тацминда. Святая гора, возвышающаяся над Тбилиси, на склоне которой находится кладбище, пантеон грузинских писателей. Доблестный герой, грузинский общественный деятель и писатель Д. И Кипиани, сосланный в Ставрополь, где он был убит царскими наемниками юности. Впервые. Антология грузинской поэзии. М. 1958, страница 343. Важа Пшавела. Важа Пшавела, псевдоним поэта Луки Розикашвили. Горы спят. Впервые Важа Пшавела, стихи и поэмы Ло. 1957, страница 36. Хорал. Здесь многолосое пение. Хор. Гергити, ледник на Казбеке. Барбала, горная вершина, где находятся истоки Алазани. Гора и долина. Впервые Москва. 1957, номер 8, страница 35. Стон бесконечный. Впервые Важа Пшавела, стихи и поэмы Эле. 1957, страница 40. Написано на основе поверья о герое Амиране, вступившем в борьбу с богами и, подобно Прометею, прикованном за это к скалам Кавказа. Берикаули. Впервые Важа Пшавела, стихи и поэмы Ле. 1957, страница 48. Впервые Важа Пшавела, стихи и поэмы Ле. 1957, страница 40. Песня «Ты». На том берегу им. Впервые Важа Пшавела, стихи и поэмы Э. 1957, страница 45. Поэты Советской Грузии. Габашидзе. Облако Ности. Впервые Г. Абашидзе. Стихотворение. М. 1951, страница 73. Ности. Селение в Грузии. Родина великого правителя дедмуравяне Георгия Саакадзе, погибшего в изгнании. Алеппо. Старинный город в Сирии. Дедмуравяне. Поэма о Саакадзе, написанная в 70-х годах 17 века Осифом Тбилели. Кизилпши, красноголовые, прозвище иранцев по цвету их головных уборов. На кладбище Самцхе. Впервые Абашидзе, стихотворение М. 1951, страница 79. Пазбе, стихотворение 1957, страница 133. Самцхе – одна из южных областей Древней Грузии. Тамерлан – восточный завоеватель и основатель обширной Среднеазиатской империи. Шах Аббас – иранский шах, дважды вторгавшийся в Грузию и опустошавший ее. Лишь ветер подует Дубрави. Впервые Габашидзе – горы и скалы М. 1956, страница 57. Ушба. Впервые стихотворение 1957, страница 137. Ушба – труднодоступная вершина в горах Кавказа. Каджети – крепость мифических человекоподобных существ, чародеев, олицетворяющих злое начало. Лес на Ингури. Впервые стихотворение 1957, страница 138. Ингури – горная река. Каладзе. По мирным дорогам Грузии. Впервые под названием «По дорогам Грузии». Заря Востока. 1949, 27 марта. С изменениями. Карла Каладзе. Избранные. Тбилиси, 1955. Печь. Пасп. Стихотворение 1957, 139. Кеда, селение в Грузии. Харуми, грузинский народный танец. Гончары. Впервые Карла Каладзе, избранные стихи М. 1949, страница 89. Пасп. Стихотворение 1957, страница 141. Сказание о зодчем. Впервые Карла Каладзе, избранные стихи М. 1949, страница 27 с подзаголовком. Говорит хизобаврец, печь пасбе. Стихотворение 1957, страница 144. Хертвиси селение у слияния реки Топоровани с Курой. Над ним находятся развалины средневекового замка. Картли, Картолиния, часть восточной Грузии, бывшая в старину самостоятельным царством.
Мэ!
Впервые октябрь. 1955, номер 2, страница 125. Печь. Стихотворение 1957, страница 146. Сванетия — высокогорная область в Грузии. Подняться на такую высоту. Впервые Михаил Кулевидзе. Солнце сквозь листья. М. 1955, страница 62. Печп. Стихотворение 1957, страница 149. Галеонидзе. Майская. Впервые под названием «Майская» Георгий Леонидзе, стихотворение и поэмы М. 1955, страница 32. Печпасп. Стихотворение 1957, страница 151, Табидзе. За здравный тост. Впервые стихотворение. 1957, страница 152. Пиросмани Нико, известный грузинский художник ум. В 1918 году. Праздник Алаверды. Впервые «Новый мир», 1956, номер 7, страница 93. Пазб. Стихотворение 1957, страница 153. Алаверды, селение в Кахетии. Вачнадзе Ната, популярная грузинская актриса. Важа, Важа Пшавела, знаменитый грузинский поэт. «Не гасни, одень мой» — народная грузинская песня. Миндия, герой поэмы Важа Пшавела. Кистина Ингуших, горная народность. Ливан — народный кахетинский певец. Дзелква — дерево, растущее в Закавказье. Шаири — форма грузинского стиха. Шашви Какаби — народная песня о скворце. Саэт Нова Ум. В 1795 году Ашук-стихотворец, слагавший стихи на грузинском, армянском и азербайджанском языках. Бесики — грузинский поэт Нум. В 1791 году Чикованин — садовник. Впервые Симон Чикован, избранный М. 1954, страница 22. Печь. Пасп. Стихотворение. 1957, страница 156. Вардийский зодчий. Впервые Симон Чикован, избранные М. 1954, страница 120-122. Печп. Стихотворение. 1957, страница 158-160. Вардзия. Подземный город. Высеченный в скалах во времена царицы Тамары, конец XII век. Находится в верховьях Куры. Шата Руставели, знаменитый грузинский поэт XII век, автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Сбор винограда. Впервые Симон Чикованин, избранный ММ. 1954, страница 32. Печь. Пасп. Стихотворение. 1957, страница 161. Атини, село Близг. Горе в Картолинии, славящиеся своим вином. Старик из Атини. Впервые Симон Чикованин. Новые стихи. Тбилиси, 1954, страница 25.
Печпа!
1957, страница 163. Дождь идет. Впервые Симон Чикованин, избранный М. 1954, страница 159. Печ.
Пазб!
Стихотворение, 1957, страница 165. В бумагах Н. Заболоцкого сохранилась вариация на тему этого стихотворения. Карцаниси, местность возле Тбилиси, где в 1795 году произошла битва с иранскими полчищами. Сам горе буквально три горы, безводная степь недалеко от Тбилиси, ныне орошаемая Рустави, новый город, центр грузинской металлургии, раковин. Впервые Симон Чикованин, тени платанов М. 1959, страница 56. Риони, крупнейшая река Западной Грузии. Незнакомка из Зубовки. Впервые Симон Чикованин, тени платанов М. 1959, страница 58, 7. Стихотворение Д. Гурамишвили Зубовка и примечание к нему. Не стан героиня поэмы Шата Руставели «Витязь в тигровой шкуре». На озере Риц. Впервые «Заря Востока», 1958, 7 сентября. Печь. Пакн. Симон Чикованин, тени платанов М. 1959, страница 54. Из восточной поэзии. Лютфи, выдающийся узбекский лирический поэт и ученый, Одно время состоял на службе у сына и приемника Тимура Шахрух Мирзы. Оставив службу, отправился в Золотую Орду, потом совершил путешествие в Иран и Азербайджан. Газель.
Печь!
По антологии узбекской поэзии М. 1950, страница 103. Мухтасиб — официальное лицо, наблюдавшее за нравами в странах мусульманского Востока. Агахи. Мухаммед Риза Агахи, узбекский поэт, племянник известного поэта Муниса. Он служил при Алакуле хане Хива в должности составителя ханских указов и, кроме того, выполнял обязанности мираба должностное лицо, ведающее водопользованием. С 1838 года продолжал труд своего дяди Муниса Фирдовс Уликбал «Сад благоденствия» к записке по истории Хорезма. Газель Печ. По антологии узбекской поэзии М. 1950, страница 223.
Фазли!
Фазли, видный узбекский ученый и поэт при дворе коканского правителя Амархана. Фазли был тонким знатоком поэзии своей эпохи и занимался изучением литературы. Он собрал образцы произведений поэтов, живших при Амархане, и составил сборник под названием «Маджмуот Ульшуара» — «Собрание поэтов». «Газель» — впервые антология узбекской поэзии М. 1950, страница 227. «Печь» — по рукописи. Сунбуль Гиацинт — «Сурьма Сулеймана». По преданию, Сулейман, библейский Соломон, обладал сурьмой краской для бровей, позволившей ему видеть сокрытые от человеческих глаз. Масудиса Дисальман. Масудиса Дисальман, таджикский поэт, придворный поэт могущественной династии газневидов, попавший в немилость и заключенный в крепость, где он написал цикл стихов. Отрывок из «Тюремной косыды».
Печь!
В антологии таджикской поэзии М. 1957, страница 269, в бумагах. Заболоцкого сохранился вариант перевода. Крепости Сумджу. Косыда. Род адического стихотворения в поэзии Востока.
Ахмад Даниш!
Ахмад Даниш, таджикский ученый и писатель-просветитель, убежденный сторонник русской культуры. Печь. По рукописи, датированной 1946 года Калам, перо, Атарит, планета Меркурий. Бегзад Бегзад, знаменитый таджикский художник 15 век, имя которого стало нарицательным. Мани III век, легендарный основатель религиозного учения манихеев. По преданию, был художником. Танга — денежная единица в Бухарском эмирате. Катран Тебризи. Катран Тебризи — поэт первой половины XI век, живший в иранском Азербайджане. Землетрясение в Тебризе. Печь. По рукописи 1946 года Тебриз — город на севере Ирана. Из украинской поэзии. Леся Украинка. Леся Украинка Дел П. Косач-Квитка. 1871-1913, известная украинская писательница. Песня про волю, печь. Пакн. Леся Украинка, Сопсочи. В трех томах. 1М. 1950, страница 211. Смело, друзья, стихотворение М. Л. Михайлова, ставшее революционной песней. Особенной популярностью пользовалась в среде народовольцев.
«Нагаечка, нагаечка!»
Студенческая революционная песня с припевом. Нагаечка, нагаечка, нагаечка моя, так вспомни же, нагаечка 8 февраля. Во время демонстрации 8 февраля 1899 года в Петербурге казаки на одном из мостов избивали студентов нагайками. Карманьола, французская революционная песня, сложенная в 1792 году в связи со взятием Тюильри и падением королевской власти. За горой зарницы блещут. Печь. Пакн. Леся Украинка, Собр. Сочи. В трех томах. Т. Один М. 1950, страница 224. Микола Бажан. «Сумерки в Гайд-парке». Впервые. «Огонек», 1949, номер 5, страница 13, печь. Пакн. Микола Бажан. Английский впечатлением. 1950, страница 22. Гайд-парк в Лондоне. Огород Победы. Так была названа часть Гайд-парка, раскопанная во время войны под огороды. Впервые. «Новый мир». 1955, номер 11, страница 26. Это и следующее стихотворение из цикла «Мицкевич в Одессе». Иринии, смотри, страница 473.
«Буря».
Впервые, Нумир. 1955, номер 11, страница 27. Тарханкут, мыс в Крыму. Трамонтана, северо-восточный ветер на Черном море. Примечание. Один. Запись от 10 июля 1958 года хранится в архиве семьи Заболоцких. 2. «Литература» и на 1959, 21 июня. 3. Сборник «Тарусские страницы». Калуга, 1961, страница 312-4. Там же страница 313-5. Там же. 6. Там же страница 314-7. Рукопись в архиве семьи Заболоцких, 8. Н. Заболоцкий. Избранная ММ, 1960, страница 233-9. 7. Симон Чиковани, верный друг грузинской поэзии. «Литературная Грузия», 1958, номер 6, страница 68-10. Этот отзыв приведен как письмо литератора Н3. Из Ленинграда, присланное в январе 1932 года в брошюре К. Циолковского «Стратоплан полуреактивный». Калуга, 1932, страница 31. Подробнее об этом смотри А. Павловский. Из переписки Н.А. Заболоцкого с К.И. Циолковским. «Русская литература», 1964, номер 3, страница 219-226-11-7. Например, Конст. «Вагинов! Опыты соединения слов посредством ритма». 1931. 12. Лидия Чуковская. В лаборатории редактора. 1960, страница 257. 13. Стихи НМ. Олейникова не собраны. Некоторые из них, появившиеся в 1934 году в журнале «30 дней», номер 10, были восприняты как запоздалое подражание «Столбцам». Заболоцкого смотри рецензию А. Тарасенкова в «Литературной газете», 1934, 10 декабря. Мнение это вряд ли основательно, и во всяком случае это литературное родство нуждается в дальнейшем изучении. 14. Где же 1929, номер 4, страница 24. 15. В. Ленин. Сочинение. Истатит. 44, страница 223. 16. Там же. 45, страница 88. 17. А. В. Луначарский. О театре и драматургии «Ты». Один метр. 1959, страница 222. 18. Бенедикт Лившиц. «Полутораглазый стрелец». На 1933, страница 134. 19. Сергей Прокофьев. «Воспоминания. Письма». М. 1956, страница 21. 20. Письмо к Иове Клыковой от 29 октября 1929 года хранится в архиве семьи Заболоцких. 21. «Литературный Ленинград», 1936, 1 апреля. 22. «Первоначальный вариант», 23. «Литературный Ленинград», 1936, 1 апреля. 24. Мих Зощенко. «Рассказы, повести, фельетоны, театр, критика». 1935, 1937 литров, 1937, страница 381. 25. «Звезда», 1929, номер 3. 26. Иван Катаев. «Избранная», 1957, страница 357. 27. А. Павловский. Из переписки Н.А. Заболоцкого с К.И. Циолковским. «Русская литература», 1964, номер 3, страница 220. 28. В. Ермилов. «Юродствующая поэзия и поэзия миллионов». «Правда», 1933, 21 июля, Е. Усиевич. «Под маской юродства». «Литературный критик», 1933, номер 4, страница 78, 91, Ан. Тарасенков. «Похвала Заболоцкому». «Анофь», 1933, номер 9, страница 177, 181, Осип Бескин. «О поэзии Заболоцкого, о жизни и о скворечниках». «Литературная газета», 1933, 11 июля, 29. Каверин. Рукопись статьи Анне Заболоцком. Хранится в архиве семьи Заболоцкого. 30. Мищенко. «Рассказы, повести, фельетоны, театр, критика». 1935, 1937 литров. 1937, страница 383. 31. «Вопросы литературы», 1959. Номер 1, страница 131. 32. «Вопросы литературы», 1959. Номер 1, страница 127. 33. А. В. Луначарский. «О театре и драматургии», 1М. 1958, страница 685, 687, 34. Иван Катаев. Избранное. М. 1957, страница 33, 35. Литературная газета. 1937, 31 декабря, 36. Молодая гвардия. 1956, номер 3, страница 197, 198, 37. Г. Маргвелашвили. Литературно-критические статьи. Тбилиси. 1958, страница 102, 129. Дружба народов. 1959, номер 6. Страница 217, 226. 38. Дружба народов. 1949, номер 4, страница 13. 39. Литературная газета. 1956, 20 сентября. Сорок. В.Л. Мельков. Поэзия Заболоцкого. Москва. 1957, номер 2А. Урбан. Стихи Заболоцкого. Нева. 1958, номер 1Д. Максимов. О старом и новом в поэзии Николая Заболоцкого. «Звезда» 1958, номер 2А, Македонов. «О старом и новом в поэзии Николая Заболоцкого. Литература и жизнь» на 1958, 2 июля. 41. «Литературная Грузия» 1958, номер 6, страница 68. 42. И. Роднянская. Поэзия Н. Заболоцкого. «Вопросы литературы» 1959. Номер 1, страница 136. 43. Симон Чиковани. Верный друг грузинской поэзии. Литературная Грузия, 1958. Номер 6, страница 67. 44. Греми, древняя столица Кахетии, развалины которой сохранились до сих пор. 45. Ливан, кахетинский царь, проводивший в XVI веке политику сближения с московским государством. 46. Кизилбаши, 47. Марани, погреб для вина. 48. Произведение В. Хлебникова. Могила поэта в Новгородской губернии. 49. Экскюза, извинения, название одного из сонетов Мицкевича, написанных в то время. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI-Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.